Здравствуйте, друзья! Вот мы с вами и встречаемся в новом году. Первый наш стрим в 2025 году. Я его так специально снежком припорожил на картиночке, на заставке, или как называется, обложке, на обложке. Вот, так что на обложке у нас Ниагарский водопад. Такой подмерзший, там, заснеженный, ну так. Есть в Америке места, где холодно. Вообще, надо сказать, что именно сейчас много где холодно. Ну, конечно, я могу сказать, что и в Калифорнии прохладно, но это не та прохлада. То есть у нас, ну вот я с утра вышел там с Томиком погулять, было 8 градусов тепла. Это было 8 утра. Днем будет, может быть, там 14-15, такого плана. Поэтому у нас еще не такая холодрыга. А вот есть много северных районов, куда с Канады надуло, и там сейчас реально морозец. Так что вот, так, когда новости смотришь, там всюду морозец. И морозец — это не то, что, знаете, удивить кого-то можно в тех местах, но, тем не менее, не каждый год бывает. Так что вот у нас такая обстановка. Что еще сказать? Я вчера вывесил видео, точнее, вывесил я его... Может быть, оно сегодня уже там подвисло. Да, сегодня, потому что вывесил я его вчера вечером, но там файл был, так что-то вышло на 85 гигов. 85 гигов. И он долго у нас грузился, я не знаю, сколько часов, 6, наверное, или 7, ну что-то очень долго. И я уже спать пошел, думаю, за ночь, ну или остановится где-нибудь, или все-таки дойдет. Да, а с утра, сегодня с утра я на него там повесил название и запустил в производство. Да, сегодня это все было. Сегодня. В общем, вчера мы так хорошо там находились. Где-то 10 тысяч шагов мы нагуляли по этой шоппинг-плазе в городе Ливерморе. И, соответственно, показали вам, что там есть. Нам, в общем-то, ничего особо не нужно было. То есть я хотел просто заглянуть в один из магазинов, который там есть. И, ну, мы заглянули, я там даже купил себе там пяток маечек симпатичных. Вот. Ну, и так просто погулять, вам показать. Мы там никогда не были, вот в этом конкретном шоппинг-моле, при том, что вы про него слышали, и он так на слуху, в общем-то. И там получилось на 1:20. Вот. А то, что 85 гигов, это в настройках. Я сейчас вместо Adobe Premiere стал пользоваться, вот, может быть, недели 2-3, я переключился на Adobe Premiere Elements. Такой вот есть недорогой инструмент. И, в общем-то, довольно приличный, в том смысле, что вот все, что нам в голову приходит, все можно сделать. И гораздо больше, чем нам в голову приходит. И вот я там, видимо, там какие-то настройки еще не сделал, что он делает такие большие файлы. По идее, это должно было быть там раз в 10 меньше, ну не в 10, ну 8. Ну, в общем, какой-то очень, очень здоровенный файл получился. Вот, что еще сказать. Сегодня у нас первый день, конгресс нового созыва собирается. И первым делом они должны назначить спикера, выбрать спикера. И у республиканцев небольшое преимущество совсем, там 5 голосов. Но один человек, он ушел из Конгресса, остается 4. Ну, его пока заменят, время пройдет. Поэтому получается 4 человека преимущество. Значит, им нужно 118 голосов, а у них есть 119. То есть одного они еще могут потерять, а двух уже нет. Но один, которого они потеряли, он уже есть. Есть человек, который говорит, что из-за этого вот Майка Джонсона не будет голосовать. То есть, если все остальные проголосуют, то он вот, значит, там, на лезвие, так сказать, бритовки проходит и становится спикером. А если еще хотя бы один найдется, то уже нет. И дальше вообще непонятно что. Потому что 6 числа Конгресс, 6, сегодня 3, а 6 числа, это значит 4-5, в понедельник, они должны будут президента утверждать, ну, выборы, итоги выборов, значит, утверждают президента. И если нет спикера, то, соответственно, они не могут вести этот процесс. Поэтому, ну, как бы такая скандальность некоторая присутствует. Я думаю, что все нормально закончится, они его, этого Джонсона, выберут. Потому что если они его не выберут, то либо будет просто несколько туров, и его все-таки выберут. Либо придется что-то менять, это может занять несколько недель. И 20 числа Байден уедет из Белого дома, а заезжать некому. Ну, то есть, так, гипотетически такая ситуация. Еще раз, я надеюсь, что все нормально будет. Но вот, во всяком случае, сегодня, пока мы тут с вами сидим, баклуши бьем. Давайте я зайду, гляну, что там в новостях. Может, они уже проголосовали. Сейчас, там сейчас 2 часа дня. Может, уже и проголосовали. А вот пишут, что 3 человека его не хотят. Они там сейчас подсчитывают. Может оказаться, что в первом раунде он не станет спикером. Но, в общем, я не знаю, бардак, конечно. Есть люди упертые, принципиальные. Не знаю, в чем там принцип у них, но вот как бы обидел их этот Джонсон, как бы проявил непоследовательность, так сказать, не проявил себя верным трампистом. Это не либералы среди республиканцев, а это самые правые, которые есть, считают, что он недостаточно правый. И вот пытаются, значит, кого-то более правого, но, ну, в общем, я не знаю, это долгая дискуссия. Здравствуйте, Михаил. Вот, конечно, стоимость 30 тысяч долларов за круиз. Так-то можно в России прикупить однокомнатную квартиру. Я думаю, что в России есть такие места, где можно и больше, чем одну прикупить за такие деньги. Но, а можно купить автомобиль, как тут мне некоторые советуют, и так далее. Ну, просто вот такая круизная компания. Называется Viking, так в нашем произношении. Вот, и там у нее все раскуплено, понимаете, это там до хрена народу. Корабль, на котором мы поплывем, там около 1000 мест. Все раскуплено, понимаете, что такое все раскуплено? Вот до мая месяца еще там, сколько там, 2 каюты или 3 осталось на весь корабль. И кроме того, 30 тысяч долларов, это же не сам по себе тур, а это там из них десятка, это перелет. Но мы просто первым классом летаем. Поэтому, получается, на двоих туда-сюда первым классом 5 тысяч на каждого, 10 тысяч на двоих. Ну, так получается. Надо посмотреть. То есть у нас как бы есть интерес глянуть, что это такое. Потому что мы знаем людей, которые ездят, и люди гораздо менее состоятельные, чем мы со Светланой. И они себе позволяют там раз в год поехать и говорят, что это что-то бесподобное там и так далее. Ну, надо посмотреть. Можно в России прикупить однокомнатную квартиру. Я думаю, что в Сирии можно прикупить микрорайон где-нибудь. Ну а зачем в Сирии микрорайон? Добрый вечер и с Новым годом. Привет из Эстонии. Да, вот в Эстонии за 30 тысяч не купишь квартиру, наверное. Да, хотя в Эстонии намного интереснее, чем в Сирии или там в России. Greetings from Wisconsin. Это, друзья, нам по-английски человек пишет, чтобы мы понимали, что он... понимает по-английски и вот может, так сказать, нас поприветствовать по-местному. Чтоб я так жил. Да, значит, бонжур на ваши гритингс. Здравствуйте, пишет нам модератор наш. Так, замечательно, он на посту. Добрый день и добрый вечер. Так, ну, добрый день это у нас. А добрый вечер, это, значит, на той части планеты. Видите, как коротко и емко. Автомобиль можно шикарный купить за этот прайс. Мерседес, например, БУ. Не, ну подождите, что значит шикарный? Шикарный и БУ. Так, когда тур? В мае мы поедем. Я не помню, там 8 числа, по-моему. То ли 8-го, то ли 12-го. Где-то там. Света знает. С Новым годом, дорогой наш дядя Миша. Дядя Миша, это я. Вот. Ну, я распространяю это поздравление на всех наших зрителей. Зрителей у нас сейчас 130 человек, 24 лайка. И как бы актив собирается потихонечку. Вот мы уже 10 минут в прямом эфире. Мне тоже странно, что такие деньги, так можно было там за 5-6 тысяч, там, даже за 8, можно было шикарно куда-нибудь съездить. Вот. Но на каком-то большом лайнере, там, я не знаю, там 5 тысяч человек и так далее, и так далее. Но мы на таких ездили уже, плавали, ходили. Вот. Поэтому как бы для опыта посмотреть, что там. С Новым годом, да. Доброго дождливого утра, замечательного стрима. Действительно, друзья, сегодня дождливо. Продолжается дождливость, но мы с Томиком, поскольку с утра не было дождя, а прогнозы сейчас очень точные, и Света вчера сказала: Миша, если вы выйдете в 8, то в 8 еще нет дождя, а вот уже там в 9 будет. Поэтому меня растолкали в 8 утра ровно, мне не дали поспать, выгнали меня с Томиком погулять, я потом немножко докимарил. Но мы посуху с ним очень хорошо погуляли. Там помочились всюду, где надо. Так, воздухом свежим подышали. Доброго дождливого утра. Так, в Эстонии за 30 тысяч можно купить квартиру. Просто не в столице. Ну, так вот они говорят тоже там, что в России можно купить. Тоже не в Москве, я думаю. Там и не в Питере. Где-то там в России. Россия большая, знаете, там много мест, где никто жить не хочет. Good morning. Honey, California and Californians. Господи, а чего Honey-то? Ну, нехай буду Honey, раз такое дело. В Калифорнии производится много меда, кстати, действительно. Медок у нас есть со всех сторон. Пасеки тут. На всякие раскладки на улицах мед продают, и в магазинах полно, очень много медов разных. Подумайте, Михаил, может лучше в Эстонии хатку? Так чего я буду в Эстонию, туда же ехать надо. И опять начнется, в Эстонию улететь, ту же десятку за билеты отдашь, понимаете? Вот, так что, что нам? Это я с таким же успехом могу куда-нибудь там в Сиэтл слетать, вот там не хуже никакой Эстонии. Тоже прохладно, тоже дожди идут все время. Вот. And happy new year, new 2025 years. Нас продолжают, друзья, тестировать на знание английского языка. Прокомментируйте прекращение транспортировки российского газа через Украину. Ну, тут много можно чего сказать. Значит, во-первых, 1 января закончился контракт, который был 5-летний, на поставки. То есть, Украина не нарушала контрактных обязательств. Вот был контракт на 5 лет, она и не нарушала. Во-первых. Во-вторых, у стран европейских было время, чтобы прекратить пользоваться российским газом. На сейчас российский газ – это 5% потребления газа странами Евросоюза. 5%. То есть они потихонечку от него, значит, так, значит, ушли. И та же Словения, которая там зарабатывает бабло на распределение этого газа там по Европе, какие-то бабки имеет, значит, соответственно, сама не пострадает, ну, никак. Там, я думаю, что и Венгрия не пострадает. Другое дело, что это просто путинские халуи, которые там пытаются все время палки в колеса ставить. Они не пострадают. Вот Приднестровье, да, там Молдова. Ну и то Молдова из Румынии качнет. Ну то есть там есть система, есть сети энергетические, есть сети газовые. Там все образуется. Вот. А вообще вот эта вот газовая игла, на которой Украина сидела, она постоянно делала из нее российского халуя, потому что там очень много коррупции всякой вокруг этого газопровода было. И, ну как бы получается, что наличие этого газопровода отбирало у Украины ее, скажем так, право на независимость, на самоопределение и так далее, и так далее. То есть она в каком-то таком бизнесе участвовала, в котором ей платили за то, чтобы не быть самостоятельным государством. Так что в этом есть некоторая знаковость. То есть кончился период зависимости Украины от российских денег, от российской коррупционной сети и так далее, и так далее. Ну, там, наверное, есть еще другие коррупционные сети, я не сомневаюсь. Вот, но тем не менее, какая-то знаковость в этом есть. А, есть ли новые видео с Наташей? Видео с Наташей есть на другом канале. На канале Портнов Блог у нас есть видео с Наташей. Мы снимали, ну, может быть, дней 10 назад. Они к нам приходили 24-го, в канун Крисмаса. Значит, ну, считай, 10 дней назад. Да, 10 дней назад было видео на канале Портнов Блог. Лена Хэппи в круиз на лайнере за $200 катается. Вы знаете, значит, есть большие распродажи на круизы. В зависимости от, например, сезонности. Есть сезон, когда самые низкие цены. Есть маршруты более или менее популярные там и так далее. Есть моменты времени, связанные экономически с чем-то. Ну, типа там вот пандемия там или там еще не оклемались от пандемии и такого плана. Да, можно, конечно. Вот, можно. Если сказать себе, еду на любой круиз, лишь бы подешевле. Ну, конечно, можно. Почему нет? Да. Могла бы и бесплатно. Я думаю, что есть люди, которые бесплатно катаются. В России однокомнатная квартира будет стоить 10-15 тысяч долларов, но не 30. Но речь идет про регионы, а не про столицу. 30 тысяч будет стоить трешка, может быть. Ну, я не представляю себе, что в Москве там что-то стоило, можно было купить квартиру за 30 тысяч, я не знаю. Но еще раз, у вас там своя какая-то динамика. Как же я весь декабрь забывала о стриме? Вот я не знаю. Вот хочется спросить, как же это вы весь декабрь забывали о стриме? Наверное, перевод часов дает о себе знать. Передаю большой привет с любовью. Но пусть любовь, когда придет, постучится или там позвонит и скажет, я с приветом от Натальи. Вот так что, пожалуйста, с любовью. С надеждой, с верой, там, с кем придется, с тем передавайте приветы. Так, Михаил, вот недавняя авиакатастрофа в Южной Корее. Дикий гусь попал в двигатель. 169 человек погибло. Неужели человечество не придумало никаких пугалок для птиц? У вас нет диких гусей в Калифорнии? У нас до хрена диких гусей. И я знаю, что есть проблема, что на взлете и на посадке птицы норовят куда-то залезть. Не специально, но вот как-то они там так вот их затягивают. Эта проблема, она давно существует. И, ну есть такая проблема, да. Периодически пишут, что вот что-то там случилось, там затянуло там дикого гуся. Или там какого-нибудь орла. Там. Бывает, да, бывает. Вот. Как думаете, если, например, Winner DV, да, победил человек в лотерею, успешно пройдет собеседование на грин-карту 28 января, уже после вступления Трампа, окей, и ему, соответственно, уже вклеют визу в паспорт, Трамп может нагадить таким Winner'ом потом? Теоретически может. Конечно. Легко. Но вопрос в чем? Насколько он в приоритете держит вот такую маленькую тему? То есть у него в приоритете гораздо большие тормоза, которые повесятся на иммиграционные процессы. И мы уже в первый же день, вот они обещают в первый день, когда он заступит на должность, он подпишет много-много-много разных президентских указов, в частности по депортациям там, и так далее. Не исключено, что 28 января, может, у вас еще и не состоится никакой иппойтмент. Не исключено. Понимаете? То есть, вы, если получит 28-го. Если бы вы получили 19 января, тогда было бы интересней. 28-го вы можете и не получить. Я не хочу накаркать. Я просто говорю, что в самый первый день они могут сделать что-то такое, что, например, отменят иппойтменты. Или остановят процесс там, до выяснения обстоятельств каких-нибудь более там, дополнительных и так далее. То есть хаос – это фирменный стиль Трампа. Поэтому создание хаоса – это как бы то, как он функционирует. Может быть и так тоже. Может ли нагадить? Может нагадить, конечно. В первый же день может. Теоретически. Мы не знаем практически, а теоретически, конечно, может. Я, конечно, не верю, что спикера не утвердят на пост. Но что будет, если спикера представителей не утвердят до 6 января? Они не смогут собраться для утверждения результатов выборов. Значит, они будут выбирать и выбирать и выбирать и выбирать и выбирать и так далее. Спрашивают, живность какая встречается у вас, где живете? Любая живность встречается. Ну, она не гуляет по улицам, знаете. Но так, в принципе, и лоси у нас тут есть. Всякие лоси, олени такие с рогами ходят много. Вот. Ракуны. Что тут у нас еще? Ну, полным-полно белок там такого плана. Сейчас скунсы есть. Сейчас в IT-сфере выпускают столько же людей, сколько одно время выпускали юристов. Господи. Теперь стало очень сложно найти работу в юриспруденции из-за переизбытка кадров. Ждет ли то же самое айтишников? Я не знаю, вы о какой стране говорите. В США, в общем-то, нехватка айтишников. Но... У нас не хватает. Но другое дело, что качество выпускаемого, оно довольно низкое. Я вам случай вот расскажу. Ну, у нас многие наши студенты, которые там за эти 30 лет были, у них уже дети выросли, школу закончили, университеты заканчивают. Приводит вот мама, там бывшая студентка наша, приводит сына, который закончил университет. Вот буквально приходит женщина, у нее сын закончил университет в Санта-Крус по компьютер сайенс. Такой нормальный мальчик, все такое. Не может найти работу. Я смотрю на его резюме. Значит, у него там перечислены все курсы, которые он брал. Я смотрю, у него половина курсов по базам данных. А нету ни Python, ни Java, ни, вообще никакого программирования, даже JavaScript. Но вот ничего нет, понимаете? И я ему говорю, скажи, родной, говорю, а почему у тебя нет никакого языка программирования? Ты вообще на чем-то можешь программировать? Он говорит, понимаете, говорит он, трудно было взять классы по программированию. По базам данных легко было взять, а по программированию трудно. Поэтому так получилось, что я получил бакалавра в компьютер сайенс и ни одного класса по программированию не взял. И вот он с этим вот добром, значит. Но мы его по знакомым там пустили, значит, взяли его тестировщиком там куда-то. Понимаете, вот тебе качество. Вроде их выпускают, но что с ними делать, непонятно, понимаете? То есть такие, так же, как юристов там, скажем, тоже. Очень многие юристы, так они университет заканчивают, а потом экзамен в коллегию адвокатов сдать не могут. Там годами сдают, сдать не могут. Тоже бывает. Качество невысокое. Очень, очень много таких вот некачественных учебных заведений. В этой кофте дядь Миша выглядит, как будто с масонской ложи сразу к нам. Это мы можем изобразить. Вот это. Ну, вообще, это спортивный костюмчик. Не то, что я в балахоне в каком. Костюмчик спортивный. Вот. Там миром Господу Богу помолимся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. В общем, но это не то. Нет, это спортивный костюмчик. А вот даже вот лейблочка есть, пожалуйста, я это не вру. Вот, Adidas. У нас, говорят, Adidas. Да. С масонской ложи. Как укрепить иммунитет? Ничего себе. Вы вроде бы не часто болеете. Поделитесь секретом. Не, ну погодите. Я не то что специалист в этой области, но надо немножко заниматься. Физическую активность надо какую-то иметь. Вот. Иммунитет. Витаминчики, там, саплементики какие-нибудь. Ну, вообще, ну, да, если без этого, ну, фрукты кушайте. Такое, как бы, чтобы витамины были в организме. А так я не знаю даже, что сказать. Я не часто болею. Прививки делаем. Каждый год делаю прививку там от гриппа, от бог знает, что там положено делать. Вот в этом году у меня была одна от гриппа, одна от респираторных заболеваний. Так как-то оно называется. И от воспаления легких. Вот так делаешь прививки и не болеешь. Я в Москве болел каждую зиму там 2-3 раза. Нормально. Ну, ОРЗ, как они говорят. ОРЗ. Вот здесь у меня был один год, там как-то неудачно прививки подобрали. Тоже я что-то приболел разок. А так, в принципе, вот все 34 года, что мы здесь живем, мы каждый год делаем прививки и практически не болеем. Ну, вот ковидом там пару раз болел уже на излете, так сказать, ковида, когда уже можно было болеть. Да. По вашему лицу видно, то ли в грустный, то ли вы не выспавшийся. Скорее, не выспавшийся. Я бы еще поспал, конечно, честно сказать. Но значит, второй раз вас выгнали гулять с песиком. Выгнали. Так хотелось еще покемарить, знаете, под одеялком, в теплой кроватке. И как раз там на 8 градусов. Ой. Как изменилась статистика канала в связи с проблемами с Ютубом в РФ? Вы знаете, я как-то не очень замечаю. Может быть, люди, которые у нас в значительной степени технократически на уровне, чтобы там, скажем, пользоваться VPN, я не знаю. Но я не почувствовал ничего такого. Ну, может быть, я просто не такой чувствительный, что я даже не знаю, не заметил. Так. Так. Какие сферы и направления вы видите самыми перспективными для трудоустройства в ближайшие лет 10-20? Вы знаете, очень много спекуляций на эту тему. Постоянно вот там самые, там 5 самых перспективных, 10 самых перспективных, 50 самых перспективных, там хрен его знает чего. Ну даже не знаю, честно. Никто не знает. Ну, то есть, можно так, там, вот это, почувствовать направление ветра, но я бы не стал. Заниматься тем, что, к чему душа лежит. Конечно, если душа лежит к чему-то, что, очевидно, уходит в прошлое, ну, допустим, производство там пластинок, понимаете, к чему, или там CD-ромов, там, музыка на CD-ромах, конечно. Но музыка остается, там носители другие, а музыка-то остается. Поэтому к чему я говорю, что к чему душа лежит. Так, лайк за стрим поставлен, так это рапортует. Колхоз выполнил досрочно обязательство перед государством в поставке лайков. Так, я всегда воспринимал Илона Маска как сторонника левых, чуть ли не социалистических идей. Он же электрокары производит. Но вы говорите, что Трамп сеет хаос, но теперь их двое. А Маск манипулирует Трампом. То есть он и по богатству, и по уровню интеллекта зашкаливающе превосходит Трампа. Он им манипулирует в своих интересах. Поэтому вот эта идея там с визами H1B, которая там говорит, что нужно делать визы H1B, и там они еще говорят, что мы должны иметь возможность привозить в Америку самых талантливых, самых ярких там, и так далее. Виза H1B никакого отношения не имеет ни к самым талантливым, ни к самым ярким. Для этого есть грин-карта EB1, для этого есть виза O1 для привоза ярких. А Виза H-1B, она ну, просто для рабочих лошадок с высшим образованием. Никаких там выдающихся или там каких-то суперталантливых, там ничего не требуется. Вы можете быть выпускником университета, и если есть компания, которая желает вас нанять на работу, эта компания вас может нанять по визе H-1B. Понимаете? Поэтому ему выгодно, конечно, нанимать вот этих бессловесных. Вот нанимаешь индусов, да, и они смотрят тебе в рот, они не протестуют, они не возмущаются, они ждут, что ты им грин-карту сделаешь там когда-нибудь, сидят тише воды, ниже травы и так далее. Да, и, конечно, удобно, конечно, выгодно. Конечно, это все против интересов вот тех американцев, которые голосовали когда-то за Трампа. Там ведь на самом деле они даже не поднимают эту тему, обратите внимание, они даже рот не раскрывают. Но ведь что происходит? Они берут те работы, которые вполне могли бы делать американцы, и уносят их в офшоры. Значит, это же такая коррумпированная линия, тем более Индия, это же феодальная страна. Там все клановое, там все налево-направо, там шухер, там самое, шахер-махер и так далее, и так далее. Там такие откаты. И все это вот так вот растаскивают, разворовывают и так далее. Вот эти сотни тысяч рабочих мест, которые они создают там в Индии где-нибудь, они должны были бы в Америке создавать. И здесь людей тренировать. И здесь их учить. Понимаете? Они вместо этого вот это вот всем этим дерьмом занимаются. А потом их сюда привозят, H-1B, они уж там с опытом, они их сюда привозят. Под видом самых талантливых, самых ярких, самых что-то. И виза H-1B никакого отношения к этому не имеет. Он манипулирует Трампом, он манипулирует простым народом, который не понимает, что такое виза H-1B, для чего она нужна и как она работает. Просто манипулирует в своих личных интересах. Он это все делает в своих личных интересах. Его политическое влияние привело к тому, что у него акции дико там подорожали всех его этих компаний. Он теперь такой богатый стал, он там вложил 275 миллионов, а наварил 275 миллиардов. Удобно, понимаете? Вот, поэтому, что там? Как долго ваши видео дети в Париже будут гостить? Они на недельку поехали, они, по-моему, уже вчера должны были вернуться. Еще никто не отзвонился, но они должны были быть там до 2 числа. Ну, может быть, они 2 должны выехать, сегодня приедут. Света лучше знает, она с ними на связи каждый день. Будет ли видео по возвращению с впечатлениями о поездке? Ну, может быть, мы при случае, когда будем беседовать с Сашей или Наташей, они нам расскажут о впечатлениях о Париже. В Лос-Анджелесе койоты по центру города гуляют. У нас койоты есть, но по городу не гуляют. Они гуляют больше по паркам, по лесочкам. Тут очень много лесочков, парков, троп. Ну, не такие парки, знаете, как городские, а такие парки уже, ну, дикие, как бы, так, слегка оцивилизованные, но, в общем-то, достаточно дикая природа. Михаил, здравия желаю. Где видео с Нового года, как отпраздновали, какие блюда были? Мы Новый год тихонечко дома, так, встретили без суеты. Все разъехались, и мы так вдвоем остались. Как ваша душа? Душа не поддается видеосъемке. Но хорошо, хорошо, на душе неплохо. Но, конечно, есть масса там омрачающих обстоятельств. Вот тут теракты у нас тут посыпались, как из ведра. Вот, но в общем и в целом это ожидаемо. Понимаете, даже вот мы тут много-много лет говорили о том, что оружие, что вот там, тут стрельба в школах, там стрельба, здесь стрельба. Видите, как даже и без стрельбы можно. Машины в толпу жах, 8 трупов. Там еще там 14 трупов, 200 покалеченных. Нормально. Понимаете, не нужен никакой пистолет. Да, получается, что вы половину своей жизни прожили в СССР. А вторую половину жизни живете в США. Ну, как бы да, как бы да. Значит, если брать сознательную жизнь, то я гораздо больше прожил в США, чем в СССР. Но если так пополам, значит, я приехал, мне было 34, ну и там, допустим, 8 месяцев, да. А сейчас мне 68, там и тоже 8 месяцев, там 9. Ну, примерно, да, где-то вот так вот, где-то так. Где-то так. К маю, к июню будет по 50 на 50. Здравствуйте. Как лишают грин-карту за отсутствие больше полгода при въезде из-за медицинских процедур, если уже предупреждение за это имеется? Процедура, право на работу остается? Право на работу остается. Вас могут отправить в иммиграционный суд с целью лишения вас грин-карты. Но если у вас медицинские процедуры, вас никто не тронет. Вы должны просто справку предъявить, что отсутствовали в связи с тем, что проходили лечение. Вот, и вас никто не тронет. Но в общем и в целом, это не такой процесс, что прям там при въезде в страну отняли грин-карту и отправили домой. Нет, это не так происходит. Вас пускают в страну, забирают грин-карту и говорят, иди в суд. Пусть суд там решит, что с тобой делать. Вы как аналитический человек, как думаете, какие топ-3 будет самых востребованных профессий через лет 5? А я думаю то же самое, что сейчас. 5 лет это очень маленький промежуток времени. Очень маленький промежуток времени с точки зрения вот, возникновения новых профессий, там чего-нибудь такого. Кроме того, новые профессии, которые возникают, они, как правило, возникают на основе существующих профессий. То есть не то, что вот люди, которые там, ну, вообще не знаю, чем в ресторане там работал, или там, может, я не знаю, там государственным чиновником был, и вдруг возникает какая-то профессия, и их прямо оттуда набирают с нулевой квалификацией, и они вдруг по этой профессии начинают работать. Обычно это не так бывает. Вот, допустим, возникает новое направление в медицине. Но это же врачи занимаются. То есть врачи проходят там переквалификацию. Они уже стали врачами, понимаете? Возникает новое направление в IT. Но это уже люди-айтишники там по-быстрому подучиваются и начинают этим заниматься. Поэтому чего уж там. Значит, айтишники будут востребованы, медицинские профессии будут востребованы. Уход за собаками будут востребованы. Постричь, помыть, поодеколонить. Там много чего. Практически все будет то же самое, что и сейчас. Подскажите, зачем рекрутеры спрашивают, как была получена грин-карта? На ответ, что грин-карта постоянная, продолжают настаивать на вопросе, откуда грин-карта? Ищут бывших H1B или что? Ищут тех, у кого грин-карта через брак. Значит, смотрите, если ваша грин-карта получена через брак, то она носит временный характер. То есть она станет постоянной там, в какой-то момент, но изначально она не постоянная. Поэтому вопрос, когда вы говорите, у меня грин-карта постоянная, вы не отвечаете на вопрос, реально ли она постоянная. Это вы говорите, вы сказали, что она постоянная, а я как рекрутер хочу знать, как вы ее получили. Потому что если вы ее получили через брак, то она не сильно постоянная, возможно. Поэтому правильный ответ в таком случае был бы, вы говорите, значит, как получена грин-карта? Вы говорите, я получил ее там со статуса беженца, я или там политическое убежище, у меня было политубежище, потом мне дали грин-карту. Отлично, все, она постоянна. Вы говорите, я вышла замуж там за американца, за гражданина США, и через 2 года моя временная грин-карта стала постоянной, так сейчас она у меня постоянная. Ну, такого плана. То есть они должны понимать, что она реально постоянная. Не вы сказали, что она постоянная, а конкретно как именно это произошло. Понимаете, мало ли кто что скажет. Бывает, у него нет грин-карты, а он говорит, что есть. Бывших H1B никто не ищет. Какие футболки, каких брендов вы купили? Или все 6 из одного магазина? Нет, 5 из одного магазина, а 6 из другого. Понимаете, футболка, когда вы на нее смотрите, ну я сейчас могу поднести, показать, раз мы так, шмоточная тема у нас такая, сейчас я поднесу. Да, любим наряжаться, да, там, на блогеров смотреть, как они наряжаются. Значит, Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Знаете что? Шесть из одного магазина и одна не знаю где. Куда-то я ее отложил. Значит, вот они все, они практически все одинаковые. Вот это Super Dry называется. Они разных цветов. Вот серенькая, такая черненькая, салатовая, оранжевая, такая вот, не поймешь чего, рябенькая и желтенькая. Они все очень такие, знаете, как вам сказать, материал шикарный. Чисто внешне футболка, она есть футболка, ну там, что на ней такого, ну там лейблочка на ней. Вот. Да. А на самом деле они просто очень-очень нежные такие, очень хорошие, мягкие, приятные. Надо иногда менять футболочки, там, дополнять. Вот. Хороший дил был, я и взял. Так. Шесть, еще одна у меня тоже есть, там, такая, в полосочку. Просто Илон Маск ведь раньше всегда за климатические проблемы ратовал. Но он почему ратовал за климатические проблемы? Потому что он производил электромобили. Соответственно, ему надо было показать, что у него экологический девайс, а не засоряющий окружающую среду. Он это говорил из соображений личной выгоды. То есть, если бы он производил бензиновые автомобили, может быть, он бы говорил что-то другое, я не знаю. Но в данном случае интересы явно, так сказать, совпадают. Коммерческие, экологические там, и так далее. А это все-таки зеленая энергетика, левая политика. Ну да, ему было выгодно. Ему было выгодно. Михаил бесценный наш. Так, это хорошее начало. У вас стройная фигура. Каким спортом вы занимались в молодости? Давайте делать рубрику «Вопросы в формате Блиц». Ну, задавайте. В молодости. А чем только не занимался? В молодости. Боксом занимался. Самбо занимался. Горно-пешеходным туризмом. Бегал с картой по лесам. Ориентирование называлось. Спортивное ориентирование. Ну, так, наверное, больше ничем. Ну, в детстве там что-то, не знаю, там, хоккеем. Такие мужские виды были в основном. Вот. Потом уже ничем не занимался. Вот сейчас немножко мы качаемся там. Последние лет 6, наверное, мы бодибилдингом занимаемся с Юрой Спаску-Котским. Недавно увидел грин-карт вживую. В руках подержал. Да. Сотрудница на работе выиграла. Сейчас опять в Нью-Йорк летит и говорит, она у нее на 10 лет. А разве она может быть такой длительно действующей? Ну а как же, а паспорт на сколько выдают? Паспорт выдают на сколько-то лет, грин-карту выдают на 10 лет. А потом надо ее менять, там, фотку новую сделать и так далее. Она, грин-карта действует 10 лет, если вы живете в стране и у вас ее не отняли. Это не значит, что вы можете отсутствовать сколь угодно долго. То же самое, смотрите, вот виза. Да, вот вы пошли в американское посольство. Я не знаю, там, может быть, в одних странах так, в других по-другому. Но вот есть страны, где вы можете прийти и получить американскую визу на 10 лет. Это не значит, что вы можете жить в стране 10 лет, не выезжая. Это значит, что в течение 10 лет вы не должны снова обращаться за визой. То же самое, вы не должны обращаться за грин-картой. Она у вас есть на 10 лет, вот она, вот, пожалуйста. Вы можете ей пользоваться 10 лет. То есть, если у вас есть въездная виза в США на 10 лет, вы можете въезжать каждую неделю, там, каждые 3 месяца, 4 месяца, каждый год. Можете один раз в 10 лет въехать. И вам каждый раз, когда вы будете въезжать, будут ставить штемпель в паспорте, там, 6 месяцев пребывания. Вот будете пребывать 6 месяцев. Из Евросоюза, значит, ничего в паспорт не ставят, но 3 месяца у вас срок. Да, значит, граждане Евросоюза могут находиться в стране 3 месяца. У них нету грин-карты на 10 лет и вообще никакой визы нет. Ни на 10, ни на 5, ни на 3, ни на 1, ничего нет. Ну да, да, на 10 лет выдается, все правильно. Кто сейчас управляет вашим кампусом? Есть такая женщина Луиза, ее зовут. Вот Луиза управляет кампусом. А есть еще женщина Ирина. Женщина Ирина управляет онлайн как бы операциями. Их две. Две операции, две женщины. Как вы относитесь к брендам Asics, Philip Plain, Everlast, Boss, Brioni, Banana Republic и так далее? Я их не знаю. Ну вот Banana Republic знаю, а Boss знаю, Everlast знаю. Asics не сталкивался, Philip Plain не сталкивался, Brioni, ну так тоже не сталкивался. Ну, хорошо отношусь, а что? Какая у меня разница, ну, так между нами. Так пришел, посмотрел, там, полистал, понюхал, там, ну. Так. Было ли в 90-м, 2010-м годах в мире спокойнее? Ой. Вы знаете, спокойно не было. Все время войны же были. На Кавказе воевали, да, в России. Значит, и были войны. На Ближнем Востоке постоянно бардак там происходил. Значит, и Афганистан, и Сирия. На Сирии я уж не помню, когда там началось. Нет, Сирии еще нет. В десятых. Ну, в десятых, да, в десятых, конечно. Значит, вот там тебе и Сирия, и что еще? Югославия. Не, ну что вы, спокойно не было. Спокойно не было. Куда мир сейчас, значит? Сейчас как будто с каждым днем все хуже. Войны, теракты. Нью-Орлеан, Магдебург, теракты в Париже. Куда мир? А в Америке что творится? Куда мир катится? Дальше будет хуже. Я думаю, да. Я думаю, да. Происходит поляризация. И я уж не знаю, как там в Париже, но, например, в Соединенных Штатах поляризация и стравливание людей друг с другом – это как бы официальная политика, на которой строится все. Понимаете? Все строится на том, чтобы стравить, возбудить ненависть и так далее. Как бы тут у нас есть люди, которые президентами становятся на ненависти. Поэтому как бы публика поддается на... Они умело очень это делают. Конечно. Да. Мне кажется, или ошибаюсь, вы говорили, что бросали курить. Было такое. Если да, это было сложно, долго, последствия для организма были. Про последствия мне трудно судить. Я не знаю, как тут ответить. А, долго, сложно. Ну да, мы когда приехали в Америку, я все пытался бросить курить. И бывало такое, что по 2 года не курил. Я курил лет с 20, наверное, вот так. Меньше, больше. Ну, я никогда не выкуривал больше, чем полпачки в день, я никогда не выкуривал. Но, тем не менее. Значит, вот я бросал, потом начинал, потом снова. В общем, это такой мучительный был процесс. И окончательно это произошло. Я как-то вот лингвистически перепрограммировался, понимаете, сам себя. То есть, когда мама умерла, и я на кладбище выкурил, сказал, это последнее. И с тех пор мне не хотелось никогда курить. И я забыл даже, что я курил. То есть, я могу вспомнить, вот вы спросили, я вспомнил. Но так вот, в принципе, абсолютно. Иногда мне снится какой-нибудь сон кошмарный. И я в этом сне вдруг так машинально беру сигарету и закуриваю. И мне вдруг делается так плохо. И думаю, боже, какой кошмар. Как же так? И я просыпаюсь в этот момент. Представляете? И думаю, ну, слава богу, все это не было наяву. Вот. Кому бы вы посоветовали визу H2B? Кому дадут, тому бы и посоветовал. Да что там? Каждый человек, который хотел бы приехать, если и не знает как, и другого пути у него нет. А чем плохо H2B? Это как бы на неквалифицированную работу. У нас выступали люди на канале, рассказывали, как это делается. И, в общем, это делается. Это не занимает безумно много времени там и так далее. Михаил, будет ли когда-то тут решен вопрос с оружием? Или это невозможно в этой стране? Ну, Конституция же говорит, что это право. Это не привилегия, понимаете, а это право. То есть любой дегенерат может пойти и купить. Вы можете выйти из тюрьмы. Вот сидел человек в тюрьме, вышел из тюрьмы, пошел, купил. Это право человека, значит, или невозможно? Пока невозможно. Я понимаю, прогнозы очень неблагодарное дело. Но все же, как вы думаете, в этом году острая фаза, когда над головой летают дроны и ракеты, закончится? А никто не знает. Знаете что, хочется верить, что закончится, но трудно себе представить. Ну, то есть, для того, чтобы это закончилось, я вам объясню. Для того, чтобы это закончилось, надо, чтобы Россия захотела это закончить. Для того, чтобы Россия захотела это закончить, она должна проигрывать войну. Если она выигрывает, вот она там наступает, там, может, не очень стремительно, там, и какие-то потери. Потери их вообще не интересуют. Вот как Сталина не интересовало, сколько там миллионов ляжет, вообще не имеет значения. Там нужно взять там Берлин к такому-то числу. Если ляжет лишних 300 тысяч человек, хрен бы с ними. Существенно, что к какому числу, а не сколько там лишних погибнет. Понимаете? Это, они там сейчас на этом уровне оперируют. Поэтому никакие потери их никак не тормозят. Поэтому, значит, они наступают. У них такое настроение, что им, ну, или капитулируете сразу, или мы вас дожмем. За ценой не постоим. Вот, поэтому для того, чтобы что-то такое прекратилось, нужно заставить их, нужно поставить их в ситуацию, когда они проигрывают. То есть нужно какое-то оружие мощное, или, может быть, введение армий там, стран НАТО в Украину с этим оружием. Там еще что-то. Ну, то есть надо Украину, надо Россию военным путем, поставить в ситуацию, когда она проигрывает военным путем. И вот тогда все закончится. Тогда будут переговоры, мир, шмир, там все остальное. Да без этого нет. А какой смысл? Во времени непонятно, как это будет, когда это будет, будет ли вообще там и так далее. Это мы этого не знаем. Но вот у нас сегодня человек, вот, становится президентом через 2 недели, который в течение полугода блокировал передачу Украине там, денег, оружия и так далее, так далее. Полгода. Сколько народу погибло за это время, которые могли бы жить? Сколько территорий, значит, отступили, которые могли бы не отступать, могли бы защищать и так далее, и так далее. Вот этот человек сегодня будет определять, значит, там, мир или не мир. И у Трампа есть еще одно очень счастливое обстоятельство. Я вам расскажу такой случай. Просто чтобы вы поняли, что такое человек, который любит Трампа. У нас есть знакомый, который любит Трампа. В 16 году доктор наук. Не кандидат, он доктор, он советский доктор наук. Значит, он в 16 году, я говорю, а что вот Трамп? Хорошо, Трамп, вот хочет налоги понизить, я зато пусть понизит налоги. После чего нам всем подняли налоги. Подняли, не понизили. Нам подняли налоги за счет, ну, как подняли, нам обрезали списание. То есть мы теперь не можем это списывать, это не можем, это. Значит, мы платим десятки тысяч, больше десятками тысяч. Счет идет на десятки тысяч. Эти люди, у них 2 хорошие зарплаты. У них недвижимость, в которой они живут, у них недвижимость, которой они владеют, и они ее там сдают, там перестраивают. Это, да, это не только дядя Миш богатый, тут много таких, как я. И вот, значит, этот человек, который платит там десятки тысяч лишних, да, уверен, что налоги ему понизили. Это типичный контингент Трампа, понимаете? Они верят в то, что он говорит, игнорируя то, что на самом деле происходит. То есть он говорит, что выборы украли, они верят. 80% людей, голосующих за Трампа, верят, что у него украли выборы. Абсолютно честные, никаких оснований нет. Ноль, понимаете? Тем не менее, Значит, они верят в это. Если он им скажет, что он наладил мир там или что-то, они скажут, значит, есть мир. То есть ему ведь без разницы, там, за чей счет это произойдет. За счет Украины или за счет Европы, там, за счет кого или чего. И тогда вот там скажут, что важно, чтобы там остановилось смертоубийство. А если при этом Украина должна лечь там под Путина полностью и перестать существовать как государство, то он свою функцию уже выполнил. Но он может сказать, что он работает, что он сделал, что уже успехи достигнуты, что уже практически все там сюда. Вот, он сейчас Трамп, еще с Путиным встретится, там, я не знаю, зачем там Путину это, ну допустим. А, нет, ну Путину зачем, чтобы его унизить, чтобы его в говно опустить, Трампа? Конечно, чтобы все понимали, кто хозяин. И вот, значит, а что, вот вся ситуация. Понимаете, то есть Трампу в этом смысле даже не нужно отчитываться перед своими избирателями, потому что если он им скажет, что он все сделал, они скажут, вот какой чувак, все, что обещал, все делал. Он не выполнил ни одного из своих обещаний, которые он давал, когда в 2016 году стал президентом. Ну, выбрался президентом. Практически ничего, кроме вот налоговой реформы. Когда вы поговорите с людьми, которые там с трампистами, они скажут, он все, что обещал, все выполнил. Ничего не сделал. Забор провалил. Нет забора, нет иммиграционной реформы. Обама-кер ему не удалось отменить. Там, и так далее, и так далее. Тут тоже случай смешной. Значит, девочка рассказывает, что она... Ну, она либеральная такая девочка, а там на работе какая-то тетка, она консервативная. И она с консервативной теткой, значит, беседует. И тетка говорит, я голосовала за Трампа, чтобы отменить Обама-кер. Я, говорит, она... поддерживаю Affordable Care Act, говорит она. Affordable Care Act я поддерживаю, а Obamacare я хотела отменить. Та ей говорит, ну послушай, это же одно и то же. Obamacare это просто такое народное название для Affordable Care Act. Она говорит, а я этого не знала. Этому избирателю можно втюхать все, что угодно. Понимаете, да? Это люди с... Ну, вот я пример вам привел, вот одного и второго. Вот с этими, с ними можно не церемониться. Вот и все. Уважаемые, как вы относитесь к оружию? Есть ли у вас, как вам законы относительно этого в Калифорнии в частности? У меня нету. Отношусь плохо. Скажем так, в городах, я считаю, это зло. В сельской местности, там, где люди, ну, как бы там, низкая плотность населения, бог знает, кто там, что, чего, там, ощущение опасности, незащищенности у них повышено. Я не против, чтобы там в сельской местности у них был. В городах это зло. Поэтому тут большие скопления людей, и это все, это не к добру это все. Вот, значит, соответственно... Что там вопрос? В Калифорнии, значит, есть 5 штатов. Из 50 штатов есть 5, где довольно жесткие законы по ношению оружия и хранению оружия и так далее, и так далее. То есть, как бы сделано так, чтобы человек не мог выхватить и стрельнуть. То есть, он должен быть оружие в одном месте, патроны в другом месте. И многие говорят, какой же смысл иметь пистолет, если ты не можешь им воспользоваться в тот момент, когда тебе нужно, если это острая какая-то необходимость. Но вот у нас так. То есть обратная сторона быстрого воспользования оружием состоит в том, что погибнет просто много народу, которые не должны были бы погибнуть в ситуации, когда... Ну, да. А другой аспект, вот может погибнуть или там пострадать кто-то, кому надо было прямо сейчас стрельнуть, да не было чем. Вот тоже, значит, и та, и другая возможность как бы имеют смысл. Дискуссия это бесконечная. Они вам скажут, можно и ножом убить, можно и автомобилем в толпу въехать, там, и так далее, и так далее. Но автомобиль там школьник в школу не принесет и не положит там десяток одноклассников и учителей, понимаете? Ну, в общем, когда покупаете спортивные костюмы и штаны, они по длине вам нормальные или приходится удлинять, укорачивать? Вы знаете что? У нас, когда вы покупаете спортивные костюмы или неспортивные брюки, там все что угодно покупаете, и даже кофты, вот скажем, вот такое тоже. Там есть такая версия этого, называется long L. Да, вот там такой-то размер L. Если вам нужно подлиннее, вы берете L. Вы пойдите куда-нибудь там в тот же вот Adidas там, да, и онлайн. И попробуйте что-нибудь купить онлайн. И вы увидите, что там можно купить, можно выбрать L. Будет длиннее. Мне нужно длиннее. Я действительно такой как бы длинноногий. Мне нужно длиннее. Сейчас. Есть производители, которые учитывают не только размер, но и рост. Но таких брендов мало. Вы знаете чего? Я столько раз, сколько мне нужно было, чтобы был рост, был рост. Так что я не могу сказать, что их мало. Надо просто как поспрашивать, там, поискать, посмотреть. Всегда находилось. Это общепринято, это не редкость. Это общий, с моей точки зрения, это общепринято, потому что я всегда находил лонг там, где нужен был лонг. Меряешь на себя и все. Бывает, знаете, там что-нибудь одеваешь, и я, в принципе, так, по размеру large, но у меня очень много extra large. А иногда такой large, что больше, чем extra large. А иногда такой extra large, что вообще не налезает. Понимаете, и я как-то помню в магазине, это был Tommy Hilfiger. Я там брюки хотел себе приобрести, когда вес сбросил много веса, и хотел себе купить брюки меньше размером. И там смотрю, что-то они как-то по-разному сидят. Начинаю прямо прикладывать друг к другу. Вот разница между теми, один размер, теми, что покороче, и теми, что подлиннее, в одном размере. Вот столько. Вот столько. Понимаете, там сантиметр 4. А вроде один размер. То есть размеры по длине там... Ну, мой размер, допустим, там 34 на 34. Вот, да, 34 в поясе, 34 в длину. Вот у меня такой размер. Вот сейчас, например. Так 34, 34. Смотрите, вот эти 34, которые в длину, там на 34 дюйма, да, значит, они на целый дюйм отличаются, там, 33. 34, 33. Здравствуйте, дядя Миша. Знакомы ли вы с творчеством блогера-популяризатора ЗОЖ Антона Петрякова? И почему решили тренироваться с Юрием Спасокукоцким? Не знаю популяризатора ЗОЖ Антона Петрякова. А почему решили Спасокукоцким? Он мне написал, предложил. Это самое. Точнее, так получилось. Я когда-то попросил там девочку мне помочь. И она писала разным большим блогерам, чтобы сделать с ними какую-то коллаборацию. И Юра откликнулся, ну не сразу, а там через год где-то у меня там, у него лежало там мое это приглашение, через год где-то он откликнулся, и мы так слово за слово и стали с ним тренироваться. Вы верите, что в будущем искусственный интеллект и роботы могут брать на себя много работы? Конечно. А что там? Вот уж действительно. Конечно, могут. Конечно, могут. Особенно работы не творческой такой. Я не имею в виду искусственный интеллект. Искусственный интеллект может творческую работу делать. Я имею в виду работу рутинную. Вот роботы, ну, допустим, там в сельском хозяйстве. Там должны, конечно, поменяться технологии выращивания, там, сбора и так далее, и так далее. Ну, трактора же там на поле работают. Чем трактор не робот? Ну да, там человек внутри сидит. Но можно сделать, чтобы не сидел человек, можно сделать такой трактор, чтобы он управлялся там удаленно. Сидит оператор там в хорошем офисе, и у него по полям ходят там эти трактора, без всякого тракториста, и делают эту работу, а он там сидит и за 10 тракторами там наблюдает. Когда-то были станки, там, которые в 19 веке была такая революция в области производства тканей, вот мануфактуры вот эти вот. И, а потом, да, там был станок, там после станка был человек, потом там два станка у человека, 10 станков, там в 30-е годы вот эти соцсоревнования, там на одного человека, там, не знаю, там 100 станков, 50 станков, ну там ниточка провалась, станок встал, подошла, узелок завязала, станок пошел, ну и так далее, и так далее. То есть, безусловно, это же тоже роботы, понимаете, это же тоже такое вот управление. Там все больше, больше, больше он берет на себя. И все меньше, меньше, меньше оставляет человеку. Посмотрите на современный станок. Вот я разговаривал с мужиком одним, он в Пинске, в Беларуси. В Пинске работал на станке, деревообрабатывающем станке. А вообще он такой, как бы, плотник там, и как бы он на всех старых станках работал. Уже в возрасте был мужик, ему было там, ну, я не знаю, года 54, то есть не пацан. Вот, и какой-то, он говорит, поставили станок немецкий. Этот станок делает детали для, там, не знаю чего, кресел, стульев, там, не могу сказать. Станок делает детали. Он говорит, я там программу заложена, я, говорит, кнопку нажимаю и курю, сижу, курю. Потом там меняю заготовку, сижу, курю. Он в день пачку сигарет выкурил. А может и две, я не знаю. Потому что он ничего не делал, он просто менял, вставлял заготовку. Хотя роботы эту заготовку могли бы вставить и вместо него. Да, вот это, лапа туда, лапа сюда, куда-то отложил. То есть заменить его с этим вот нажиманием кнопки тоже не так сложно. Ну, то есть это возможно, технически возможная задача. Я как-то участвовал в подготовке программы обучения операторов станков ЧПУ и роботов для завода «Красный пролетарий» в Москве. И, значит, мы изучали, как они это делают. У них там был отдел технического обучения на производстве, прям там, значит. И вот у них, значит, тестовое задание для управления роботом. Значит, он должен написать программу, этот выпускник, которая со стола берет бутылку с водой, относит ее там на другую сторону, где стоит стакан, и наливает бутылку, воду в стакан, потом бутылку ставит на место, относит. Вот у них такое было тестовое задание. Ну, мы можем рукой налить, а можем роботом налить. А что такого-то? Так что... И это было лет так, 40 назад уже. Да. Конечно, будет брать на себя много такой рутинной, нехорошей работы, безусловно. Человек не должен ползать по полю в пыли, в грязи, там, клубнику собирать. Понимаете, что-то должно с этим произойти. Как-то по-другому, может, эту клубнику надо выращивать, там, я не знаю, ну, может, вертикальным каким-нибудь, на стенке какой-то должна расти. Не могу сказать, но это неразумно это, понимаете? Особенно, если мы хотим, чтобы к нам не шли через южную границу собиратели клубники. Нелегалы там, без которых наше сельское хозяйство погибнет. Насколько сложно получить грин-карту врачу с нормальным знанием английского после выезда по H-1B? Смотрите, история какая. Значит, давайте всех врачей разделим на две категории. Врачи-исследователи, ученые, которые занимаются разработкой чего-нибудь. Это могут быть фармацевты, это могут быть там микробиологи, которые там с вакцинами, там, ну, что-нибудь такое, вот. Вот есть такие врачи. А есть врачи, которые хирурги там, ну, или просто терапевты там с людьми работают и так далее. Этот врач, нормальный врач, обычный, он должен иметь лицензию, он не может практиковать в Соединенных Штатах, независимо от визы, даже если у него грин-карта будет. Вот он выиграл грин-карту, этот врач. Вот сколько мы таких вот. У нас в беженской эмиграции много врачей было. Среди евреев много врачей. Вот эта еврейская беженская эмиграция, там через, ну не через одного, там через 10. А как им? Вот они, пожалуйста, они с разрешением на работу, а лицензии нет. Вот они идут, доучиваются, повышают квалификацию, сдают экзамены, ординатуру и так далее, и так далее. При том, что у них есть грин-карты, гражданство есть, там все что угодно есть. Поэтому, значит, H-1B – нормальная ситуация для тех, кто занимается исследованиями. В университетских лабораториях, в частных компаниях, так далее, они получат и грин-карту, и потом уже и гражданство, все получат. Но это если они по исследованиям. Если они просто врачи, то никак нельзя. Они просто не получат H-1B, у них нет разрешения на практику. Видео с походом по магазинам заблочили. Да, ребятки, оно заблочено в Российской Федерации. Я сейчас посмотрю на него еще разочек, секунду. Я сейчас это дело починю. Там музыка была в разных магазинах. Там, точнее, музыку в двух местах мне поставили в вину. И я эту музыку сейчас убираю. Значит, одна из этих вот чувачков, вот один из этих чувачков, который меня заблокировали. Сейчас. Секунду. Ага, вот он. Остался. Заблокировано в России. Сейчас мы этим займемся. Так, сейчас. Видеть видео. Ага, значит, я одного убрал, он пока дорабатывает. То есть сейчас, когда он закончится, я поставлю, чтобы из России блокировку убрали. Значит, да, я знаю. Я как раз сейчас вот этим занимаюсь. Там где-то уже 800 просмотров. Сейчас я посмотрю, сколько. Аналитика. Нет. 1100 просмотров, что он тут говорит. Да, 1100 просмотров. Я сделаю. Я просто, мы с вами пока будем вот этот стрим вести. Я буду посматривать, что там происходит. И мы с вами обязательно добьемся справедливости. Так. Ага. Да. Идем дальше. Какое видео в Ливерморе не заблочили? В России заблочили. В России заблочили. Если вы смотрите через VPN какой-то, то вы его увидите. Если вы не в России, то вы тоже увидите. А так вот оно заблочено. Ну, еще раз, мы сейчас поборем это. Михаил, вы не очень интересуетесь брендами одежды, нет? Как мне показалось. А что насчет часов, Rolex, там, Hublot? Я часы вообще не ношу. Я не думаю, что вы когда-нибудь видели меня в часах. Я вообще не ношу часы. У меня есть часы, у меня золотые часы есть, у меня швейцарские часы есть золотые. Мне Света подарила, по-моему, на 45 лет. Я даже не знаю, где они, блин. Может, действительно одеть? Да, в общем, понимаете, в чем идиотизм дорогих часов? Ну, если они стоят 30 тысяч, там, я не знаю, или там 50, еще можно понять, почему ты их все время носишь. Но часов так много, они такие красивые, они такие разнообразные, они такие большие, маленькие, с такими циферблатами и сякими, и с чем угодно. И когда тебе дарят часы, и они стоят там, ну, это недорогие были, там, за $1000, а там с золотым ободком, там такая швейцарская фирма, я не помню, как она там называлась, на Си. Ну, неважно, в общем, короче, швейцарские часы. Там один ремешок $300 стоит. Я пытался поменять ремешок, мне говорят $300. Так, это самое, Конкорд, фирма Конкорд. И, ну так, а что ж ты, я раньше там покупал часы за $60, носил их 2 года, выкидывал, брал другие. Так, а эти что же, ты же не выкинешь, они $1000 стоят. И вот их ты носишь, и носишь, и носишь, и носишь. Это все одни и те же часы. Это как-то, знаете, нет разнообразия. Может, ну купи себе еще там за 2000. Ну, а какой смысл? Тем более мы сейчас все время, я у компьютера, я все время вижу время. А так я на телефоне. Все, что я не на компьютере, я на телефоне и так далее, и так далее. То есть, как бы функции информирования о времени, да, для этой функции уже часы не нужны особо. Значит, что бывает? Сейчас вот есть, да, какой-нибудь Apple Watch, там тебе сразу и месседжинг, там и как соцсеть целая, там это как бы немножко другое, а типа часы. Да. Вот, ну как компьютер на руке или компьютер в кармане, а так то же самое. Как Rolex там какой-нибудь, это уже ювелирное изделие. А нахрен мне, я абсолютно никак не это самое... У меня есть там какие-то висюльки, там, которые мне близки. Вот у меня есть вот одна висюлька, такая она с интересной историей. Это такой звезда Давида. Ну а там золото 2 цветов. Мы его купили с товарищем, который ювелир. Мы были на ярмарке ювелирной, оптовой, на оптовой ярмарке. И он там он мне его прикупил. Буквально за $300. Вон сейчас в магазине 10 стоит. Вот. А, ну, золото, правда, подорожало очень сильно с тех пор. А, и он такой пухленький. Я когда в Израиле был, хотел себе купить в Магендове. Там их такое количество, вы себе представить не можете. Просто умопомрачительно много. Но они остренькие, колются вот тут. И за волоски на груди цепляют. И, в общем, как-то все это некомфортно. А этот он такой бочоночком. Итальянская фирма Крия есть такая. Он номерной, на нем прям номер стоит, знаете. Вот. И в тот момент, когда мы его купили, ему розничная цена была где-то 1000-1200. Так если бы в магазине я покупал. Но поскольку мы там взяли у оптовика, на золотые изделия, на ювелирные изделия очень большой profit margin, потому что это вещи, которые сегодня он заплатил, они еще неизвестно, когда продадутся. Поэтому там 300% это как бы это еще немного, там может быть и 700. В зависимости от того, где стоит магазин, в каком месте, там ходовой, не ходовой. Я там наслушался много-много разных историй в тот момент. Ну, как бы, это было в Лас-Вегасе, мы там поселились в гостинице. Венижин, венецианец, венецианский, Венеция, венецианский. Да. В общем, и так вот там между гондолами там, и хорошими буфетами вот и обходили всю эту ярмарку. Там просто, вы не представляете, какого, как два стадиона Лужники. Там один на первом этаже, другой на втором. Так вот по масштабам. Ну и... И вот купили там эту штучку, она мне дорога, как бы вот я ее люблю очень. А так все остальное это чисто так, под настроение. Так. Брендами. Я интересуюсь удобством. Знаете, вот мы с Олесей на эту тему, у нас постоянно дискуссии. Вот у нее там есть Balenciaga этот самый. Кроссовки, $1000. И я ей говорю, а что ты не носишь? Она говорит, неудобные. Мы пошли как-то гулять. Вот там вдоль океана мы гуляли с Олесей и ее мужем, Вадимом. Ну, тогдашним мужем. И вот, значит, а он в таких турботинках, реально. Ну, тоже он постарше, ему, может быть, года 52, вот такой. Вот, и он в таких, реально, ну, как турботинки такая обувь, такого типа. И, значит, я говорю, слушай, а Леся мне говорила, что она тебе купила за $600 какие-то очень дорогие кроссовки. Он говорит, правда, говорит, но неудобные, ноги в них болят. Да какой же хрен смысл платить там такие деньги, чтобы в них было неудобно ходить? Ну, это же бессмыслица. Это же, ну, даже я не знаю, ну, вот. Только что выпендриться перед кем-то. За счет того, что тебе ноги болят. Есть же обувь дорогая и удобная. И дорогая не потому, что там бренд, там шмент, а потому, что она реально удобная. Из каких-то очень хороших материалов там и так далее, и так далее. Вот я рассказывал, что я люблю обувь. Ну, я не ношу сейчас особо такой обуви, но когда я носил обувь, вот есть такая фирма Мефисто, она португальская. Ну, действительно удобная. Но вот ногу засунешь, не хочется снимать. Знаете, то, ну и кроссовки есть очень удобные. Вот Хока, например, то же самое. Вот залез в эту Хоку, не хочется выходить. Они там стоят $150. Ну хорошо. Я раньше покупал кроссовки долларов за 50, за 60. Значит, если ты заходишь в спортивный магазин, где много-много-много кроссовок разных-разных фирм там и так далее... За $60 ты можешь купить кроссовки, которые стоят 90, 95, 100. То есть там всегда есть что-то на распродаже, где ты платишь не полную цену, а там типа 30%, 40%, 50%. То есть ты берешь $100 кроссовки там за 60. И я так вот в этом, так сказать, пространстве существовал. В принципе, если вы пойдете в аутлет какой-нибудь, например, аутлет фирмы Reebok, вот там был рядом с нами... Рядом с Санта-Крус там было место, закрыли его. Но аутлет фирмы Reebok, английская контора, там все приличные вещи. Обувь, там кроссовки там $30, $35. Я не помню, чтобы я хоть раз там покупал, они мне, что-то мне не было удобно. Но там очень много было всякой обуви, просто за смешные деньги, понимаете? Даже не надо за $60 покупать там что-то, что стоит 100. Ты можешь купить за 30-ку там Reebok. Но это, еще раз, это аутлет. Может быть, так они стоят 60 или 70, или там еще больше. Так много товаров, от которых пытаются избавиться, вы себе представить не можете. Вот, допустим, был такой магазин Fry's Electronics. Супер такой знаковый магазин, там все дела. Электроника, телевизоры. Значит, если нужен телевизор, Идешь в магазин Price Electronics. Там телевизоров, я не знаю, там десятки, там 50 разных типов. Там. Всегда есть что-то на распродаже. Вот там стоят, ну, допустим, грубо, вот эти телевизоры, вот этого класса телевизора стоят, допустим, там $800. Всегда есть кто-то, кто отдает там за 300, за 400, но не за 800. Поэтому ты не берешь, вот скажем, конкретно Sony или конкретно там, я не знаю, что там тебе еще хотелось. Вот. А ты берешь тот, который есть, он тоже приличный, это не что-то бросовое там. Ну вот у них конкретно сегодня распродажа. Поэтому здесь, если ты хочешь как бы сэкономить денежку, или, или как бы быть таким смарт-шопером, да, то есть не переплачивать. Ну вот так вот идешь, смотришь, где чего там вот... Посмотрите, как мы покупаем вино в grocery outlet. Мы туда идем, там вина, значит, которые стоят самую разную цену изначально, а в магазине они ликвидируются. Ну, допустим, можно купить за $7 вино, которое стоит, например, там 35, 42. Если вы имеете в виду конкретный бренд, и вот вы его хотите, вы можете прийти, его там просто не будет. Но там до хрена всего. Понимаете? И если вы не такой тонкий вот знаток или любитель вот именно этого, я как-то был на курсах тут на одних педагогических. По педагогическому мастерству. Можете себе представить? Лет 20 назад. И там была женщина, приехала такая африканская, ну, смотрите, чернокожая женщина из государства, которое называется Тринидад и Тобаго. Она преподавала там в университете католическом, а ее муж президент университета. Представляете? Такая бабища, она как лось была, такая мышечная, такая красивая тетка, я хочу сказать, крупная, красивая, такая мускулистая, прямо, ну вот, ну, такой красивый такой лось. И мы с ней подружились. И она говорит, мне тут надо шопинг сделать. Я говорю, ты... нашла правильного человека, пойдем, вот мы с тобой сделаем шопинг. Да, а они на шопинг из Тринидад и Тобаго ездят в Майами, что интересно. Вот у них, когда нужен шопинг, они едут в Майами. Ну, я говорю, пойдем. И я ее повел по тем местам, где вот дилы. Я ее повел там в Nordstrom Rack, там еще куда-то. И она там ничего не купила. Там были такие дилы, она ничего не купила. Потом она говорит, знаешь что, говорит, Майкл, давай-ка, говорит, я теперь буду шопингом руководить. И она идет в Мейсис и отправляется в тот ряд, где вот то, что ей нужно. Вот ей нужно конкретно это. Она не смотрит, где у нее opportunity. Она говорит, вот мне нужно вот это. Она приходит это, берет его за ту цену, за которую оно стоит. Идет дальше, где стоит еще что-то, какое-то это. Берет его за ту цену, за которую оно стоит. То есть есть люди, которые делают шопинг конкретно по списку, понимаете? А мы такие opportunity-шоперы. Мы смотрим, думаем, а что не взять? Смотри, хорошая цена, там, хороший дискаунт и так далее. То же самое пылесос. Вот вам нужен пылесос. У нас нет пылесоса, у нас уборщики убирают, мы без пылесоса живем. Ну, в принципе, когда-то у нас был пылесос. Приходишь в магазин, там этих пылесосов 50 штук. Ну, сколько-то он стоит, там, да, я не знаю, там, допустим, от 150 там, до, не знаю, $450. И всегда есть какой-то пылесос, который сегодня там промоушен там, или что-то, вместо там 450 он стоит там 280. Ну, не хочешь, не бери. Ну, пожалуйста, возьми какой-то другой. Так что здесь шопинг это как бы развлечение. То есть вы ходите, смотрите. Если хотите развлекаться таким образом, у вас очень много возможностей. Да. Я к брендам отношусь с уважением, в том смысле, что бренд как бы должен был бы представлять собой некоторый знак качества. Да? Это как бы качественная вещь. Это уже неплохо. Это уже неплохо. Но дальше должна быть какая-то такая цена, ради которой. То есть ты понимаешь, что ты берешь вещь, платишь за вещь, а не платишь за бренд, который накрученный и который, ну, вот как бы с понтами, со всеми делами, там смысла нет. Понимаете? Уважаемый, расскажите, как вам в 2008 году, перед Новым годом, пришла гениальная мысль делиться жизнью с зрителями в Ютубе, откуда вы смелости вы интроверт или нет, смогли бы вы сейчас не снимать? А что мне не снимать? Я же в удовольствие это делаю. В 2008 году был уже приличный уровень подъема в IT-индустрии. Был же спад, когда интернет-бум обвалился. На рынке труда это произошло в 2001 году. Если акции посыпались уже в 2000-м, то на рынке труда проблемы начались в марте 2001-го. И в течение лет, наверное, 2-3 совсем плохо было, ну просто в ноль. То есть я учил группы там 2-3 человека, там 5, вот такого плана. И мы тогда страхованием занимались, я открыл страховое агентство, ну неважно. И потихонечку это нарастало, 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 нарастало. И уже в 2008 году уже было очень прилично. Уже было очень прилично. И да, кроме того, там что получалось? Значит, к нам приезжали люди с форума «Говорим про US». Ну, там, я там был модератором и там таким как бы престижным таким в команде. И много знакомых возникало, так далее, так далее. Значит, ну, там переписки, рассказов, там, историй было очень много наших студентов. То есть люди, которые были на форуме, потом к нам приезжали, потом они там рассказывали, как они учились и так далее. То есть мы там уже были люди известные. И у меня была мысль такая, что неплохо бы видеоматериал какой-то помещать. Но они же их знают, люди, которые на форуме, они же знают этих людей, ну там по кликухам. А так вот приезжает человек в аэропорт, мы его встречаем, потом он там что-то рассказывает по дороге, потом, ну и так далее. То есть визуализация. Мне хотелось визуализации. Поэтому, значит, я подумал, что нужен какой-то сторидж. Для меня YouTube в то время не был ничем, кроме места, где можно бесплатно положить видео, чтобы его смотрели. Я не собирался развивать никакой канал. Если бы я тогда начал развивать канал, у нас бы, может быть, сейчас был 1 000 000 подписчиков. Но у меня мысли не было ничего развивать. Мне просто нужно был какой-то сторидж. И я сказал, вот у нас канал, вот я снял вот это видео, говорит, мы будем про школу рассказывать, про иммиграцию, про то, про сё. Но в общем и в целом, как бы задача была складывать куда-то видео для людей, которые посещают форум «Говорим про ЕС». И так оно и шло. Более-менее, значит, идея развития как канала пришла в конце 2011 года. В конце 2011 года я подумал, что, да, я же эти видео это вывешивал. Ну и в какой-то момент мне там пришло какое-то знание о том, что как надо там ключевыми словами кодировать, там, чтобы люди больше смотрели и так далее, и так далее. И когда я стал этим заниматься, то я стал видеть еще какие-то видео, которые были кроме меня, про иммиграцию. Я ужаснулся от того, какой бред там и какая чушь собачья. В то время блогеров было 5 человек, там, вот, может быть, ну вот был я, там был Хвостович, там Флорида Ялта, там этот Юрий Моша, там, ну еще там Шушаник, Сарксян там и так далее. Ну, там было несколько человек, там, Юра из Индианы. Вот. И я по сравнению с ними был таким матерым, давно в Америке, с бизнесом, с деньгами, там, разные вещи пробовал по жизни и так далее. Они были как пацанье. Ну, я думаю, надо, ну, что делать? Надо рассказать. Если не я, то кто? Сейчас бы я не стал, потому что полно народу есть. А тогда не было никого. Вот. И я тогда уже начал организован. Я составил список, какие видео надо снимать. Там. Это уже был самый конец 2011 года. Вот. И оно так, в общем, достаточно быстро развивалось. А в 2011 году, когда вот где-то в октябре, в ноябре я решил, что я сейчас буду это делать, подписчиков было там 3 500 такого плана. А я еще не понимал, что за подписчики, что это за люди, чего они хотят, почему они куда-то ко мне подписываются, что с ними делать. Я вообще был абсолютно темный. То есть для меня это было просто как куда-то, ну, хранилище, не больше того. А вот уже с 2011 года уже так более-менее пошло, да. Действительно ли индусы рулят в американских IT-компаниях? Какое-то засилье. Вот, знаете, как даже я не знаю, что вам сказать. Просто физическое доминирование. Но если раньше они доминировали просто количеством, то сейчас их уже очень много стало в менеджменте. Да. Ну, время идет, люди растут. Да. Это есть, да. Так, идем дальше. Самбо. Вы имели в виду танцы или боевое самбо? Не, ну подождите, самбо же не только боевое бывает. Самбо бывает просто как борьба. Боевое это уже отдельный такой подраздел для спецназа, там для кого-то такого. Не боевое, а обычное самбо. Я занимался, я не знаю, ребята знают, может вы человек новый. Я занимался у великого человека, который один из создателей борьбы самбо, Харлампьев Анатолий Аркадьевич. Это как бы великий человек. Он из семьи профессиональных борцов. Его отец был цирковым борцом, дружил с Поддубным. То есть они как-то он у них дома часто бывал и так далее. То есть это такой человек, очень знаковый. Вот я у него год занимался. Спасибо, Михаил, все прекрасно. Объяснили про грин-карт. Спасибо, систему понял. Цена нефти выросла, и диктатуры подняли головы, и пошли войны для сохранения власти. Ну, я думаю, что более сложно все. Более сложно. Ну, тоже, конечно, когда деньги есть, так больше выпендриваются, это правда. Сегодня, видимо, на Капитолийском холме будет трудный и сложный день. Смотрел «Голос Америки». Майка Джонсона вроде три республиканца отказались поддерживать. Ну, может быть, все наладится. Ну, давайте я гляну. Сейчас. Секундочку. Так. Майка Джонсона. Сейчас посмотрим. Вот пишут, что он победил. Значит, Джонсон выиграл драматическое голосование, чтобы остаться спикером. Да, все прошло безобидно. Два республиканца, которые изначально против голосовали, поменяли свое мнение. Значит, и в общем он стал спикером. Все нормально, все спокойно, все хорошо. Меньше хаоса уже большое дело. Так. Так, что тут у нас было? Извините за вторжение. Можете рассказать немного о ваших родителях, предках? Может, известных, как вас воспитывали, на кого вы духовно, интеллектуально больше похожи? Я даже не знаю, что сказать. Ну, отец военный у меня. Мама инженер-механик. Дедушки, бабушки. Ну, отец отца, дедушка по отцу был председателем колхоза еврейского на Житомирщине. Да, такое интересное. А в чем плотником был до, как бы, до всего этого? Он был плотником, дома ставил. Потом на заводе «Арсенал» работал плотником в Киеве. А потом вот так его послали колхоз организовать. Он коммунистом был. Послали организовывать колхоз в те места, откуда он родом. Потом война была, его там как следует долбануло. Он месяцев 9 там по госпиталям в Казахстане. Потом из госпиталя, когда уже он выписался, его комиссовали. Поставили директором совхозов в Казахстане. Но как только немцев прогнали с Украины, они очень любили Украину. И он все бросил и уехал. Уехал в этот свой Чернихов там под Житомиром. И был там, но уже еврейского колхоза не было, сами понимаете. Там было 4 колхоза. Там был украинский, немецкий, чешский и еврейский. Вот в этом месте, где они были, в Чернихове. Ну, в общем, там остался, украинский остался, остальные все, так сказать, исчезли. И дед был, он был директором обозного завода. Представляете, там обозы, телеги делали. Вот он был, последняя его должность была директором обозного завода. Ну, такая вот. Вот, а отец, он в 34-м году, он 20-го года, в 34-м году поехал в ФЗУ учиться в Одессу. Он закончил школу, семилетку еврейскую, он по-русски вообще не говорил до 14 лет. Начал в Одессе только немножко, ну, в смысле, начал как-то говорить по-русски в Одессе. Он до конца дней, он так немножко с акцентиком был. И стал рабочим потом, значит, в Киеве. Он был слесарем 7-го разряда, он очень быстро, так сказать, взлетел там по этой иерархии, тоже был коммунистом, добровольцем пошел в армию в 40-м году, чтобы отслужить и учиться. Он учиться хотел дальше. Ну, а дальше там война и все дела, и так он 33 года прослужил. Такая вот история. А по материнской линии дедушка у меня был... Ну, он из богатой семьи. Они в Кременчуге было... Какие-то они богатые были люди. У них было много зданий коммерческих. Они их там эксплуатировали, сдавали в аренду, строили, ремонтировали. Тут какая-то такая была семья. Как говорится бабушка, что в синагоге сидели на первой скамье. То есть это должно быть признаком, так сказать, величия. Но потом он был непманом. Молодой парень, он был непманом. Потом их раскулачили. И дальше вся жизнь была очень такая хреновая. Они жили на Донбассе, он был бухгалтером на шахте. Потом эвакуация, потом приехали из эвакуации под Москву, там с военным заводом. Он работал на военном заводе бухгалтером в эвакуации в Барнауле. И когда завод переехал под Москву, значит, вот они там жили. И у него был инсульт. В молодом возрасте, лет, наверное, ему было там, не знаю, 48, до 50 у него был инсульт, он еще прожил там лет 10 и все. Да. Я его помню уже таким, знаете, совсем, ну, как бы, он уже ничего не мог. Он уже практически не говорил, только так мычал немножко и так ходил так с палочкой, ну, так еле-еле, такими маленькими шажочками и так далее. Так, в общем, такая история. Боюсь, в РФ будет только хуже. Иногда смотрю чаты с бывшими коллегами, кто остался в РФ. Отличные Java-программисты родились при Путине, 24-28 лет. Они в восторге от Путина. У них в голове Java и Путин. Ну, что же теперь? У каждого фюрера есть свои, как бы, последователи. Вот у Трампа есть, у Гитлера были, у Сталина были, у Ленина были, у Троцкого были. У каждого фюрера есть свои там хайль Путины, хайль Трампы, хайль Гитлера и так далее. Вы много людей встречали, приехавших по программе United for Ukraine? Немного. Светлана – адвокат. Многим беженцам помогла. Светлана – адвокат. У нее в работе одновременно вот там человек 500 сейчас. Так что я думаю, да. Ну, не то, что помогла. Ну, клиенты. То есть она же не благотворительная организация. Но у нее большая практика, конечно. Здравствуйте, Михаил Петрович. Сильно так припоздал. Ничего страшного. Начало посмотрю в записи. Спасибо за ваши стримы. Ну, спасибо, что зашли. Лучше поздно, чем никогда, как говорят. Что думаете про доносы стукачества? Сообщили бы, если узнали, что соседи реальные шпионы, скажем. Либо если кто-то выбросил мусор посреди улицы. Почему это считается плохим в Мордоре и постмордоре? Характер общества криминальный в Мордоре, в Мордоре, как вы там правильное ударение ставите. Значит, там люди против системы, система против людей. Люди объединяются против системы, потому что система их в грязь мешает. Поэтому, скажем, не списывать у товарища там плохо, а плохо не давать списывать. Понимаете, мы все против системы. Мы за то, чтобы систему обмануть. Потому что система вся против нас. Она нечестная. Поэтому списывать честно, а не давать списывать, это нечестно. Логика такая, как бы здесь. Смотрите. Вот сосед. Он в 12 часов ночи, у него громко играет музыка. Ну, там партия собралась. Они там орут, там туда-сюда. 12 часов ночи. Шуметь можно до 11. И если он вам не мешает, и вам как бы пофигу, так пофигу и пофигу, вы не будете никак реагировать. Но если он шумит, он не дает вам спать, там какие-то дикие, ну непорядок. Он не ваши правила нарушил. Вы не устанавливали правила, что после 11 не шуметь. Это правило установлено городскими властями. Вы обращаетесь за защитой к городским властям. Вы звоните в полицию и говорите, у этих шумно. И полиция приезжает не потому, что они нарушили ваш покой, а потому, что они нарушили городские правила. В городе после 11 шуметь нельзя. Вы просигнализировали, они через 2 минуты подлетели, после этого становится тихо, как я не знаю что. И они еще быстро-быстро разбегаются, чтобы, не дай бог, хуже не было. Вот, поэтому, если кто-то выбросил мусор посреди улицы, значит, ну тут уже сложнее, потому что, как вам сказать, он потом скажет, а это не я, и там надо как-то выяснять обстоятельства, да, ну то есть, ну, всякое бывает. Если кто-то поставил машину возле вашего там бордюрчика, и она там стоит 3 дня, неделю стоит, 2-ю неделю стоит, не трогаясь с места, значит, вы можете не обращать внимания, а можете там позвонить в органы, оставить сообщение, стоит такая-то машина по такому-то месту. Они подъедут, поставят на нее крестик на колес. И через 3 дня, еще 72 часа, приезжают через 3 дня, смотрят крестик на том же месте, выписывают ему штраф. Могут ее эту машину от тауэвэйть куда-нибудь. Значит, и так далее, и так далее. Еще раз, вы можете жаловаться или не жаловаться, но это не ваши правила. Понимаете? Вы не должны ходить с пистолетом к соседу, чтобы он перестал шуметь. Вы не должны ходить и выяснять с ним отношений. Поэтому человек не должен нарушать правил. Если он нарушил правила, пусть, ну пусть не обижается. Зачем? Ну, пусть придет в соответствие и все такое. Он же не один вот на этой улице живет, да, он же. А зачем же он шумит после 11? Ну и так далее. То есть, почему, да, значит, почему считается там плохо? Ну, просто потому что люди вот так выросли в таком, в криминальном таком, да. Пол страны сидит, пол страны сторожит. Вот они там, значит, объединяются там на зоне. Вы верите в то, что миротворцы ООН войдут в Украину? Как вам из США видится Зеленский в качестве президента? Мне без разницы, как он выглядит. Главное, чтобы вы там на месте разбирались с ним как президентом, мне пофигу. Я любого принимаю, мне без разницы. Значит, миротворцы ООН войдут в Украину. Еще раз, для того, чтобы это произошло, надо, чтобы Россия несла поражение на поле боя. Если этого не произойдет, никаких миротворцев там не будет. И зачем они России нужны? Мешать полностью оприходовать Украину, там, сделать из нее провинцию, сделать из нее еще одну Белоруссию. Я тут вчера, что ли, где-то Портникова смотрел. Он такую фразу сказал, что у Белоруссии полномочий или там прав меньше, чем у Чечни, которая уже в составе России. То есть Беларусь, которая с фонтом независимая, да, она меньше может себе позволить, чем Чечня, которая как бы там, значит, автономия там внутри России. Поэтому вот превратить, значит, Украину вот в такую Белоруссию, а может и вовсе, как бы так, вольется и все. Без всякой такой автономии там. Может и, ну, неважно уже как. Важно подчинить полностью. Вот как при Порошенко, не Порошенко, это сам, как при Януковиче, вот чтобы такое, чтобы свой человек был и присматривал. Но уже надежно, чтобы не менялось ничего. Вот. Типа стукачество в Рашке считается плохим, потому что при СССР было много анонимных доносов, и людей сажали за это. Есть разница между анонимным доносом, подлым, грязным и так далее, и тем, что, допустим, кто-то мусор не выкинул или там шумит по ночам. Это разные вещи совсем. Ну, то есть, совсем разные. Кроме того, если вы жалуетесь на соседа, который там шумит, это не анонимный донос. Он абсолютно не анонимный. Альтернативная солнечная энергетика. Насколько развивается в Калифорнии, растет ли доля альтернативной энергетики в стране? Развивается. Я могу видеть вот по количеству вот этих элементов солнечных, батарей, которые стоят на крышах, развивается очень интенсивно. Очень интенсивно. Не только на крышах домов, но на там перекрытия, на там телефонных, на каких-то будках там придорожных, на парковках. Там, допустим, какой-то навес на парковке, а там на нем сверху, значит, вот батареи стоят и так далее. И к блатной музыке любовь у многих идет из тех же сталинских лет, потому что сидело много обычных, ни в чем не повинных, невиновных людей. Ну, мне трудно судить, я не знаю. Может быть из-за этого. Как вы думаете, для стартапа, делающего сайты на JavaScript, необходимо потратиться на организацию отдела тестировщиков для тестирования релизов или достаточно отдела по сбору багов от пользователей? А это вы и сами должны для себя определить. Нет единой такой схемы, понимаете? Если вы в состоянии обеспечить качество, просто собирая там заявки с клиентуры, это одно. Потом, понимаете, если у вас заказчик, который берет там, вы делаете веб-сайт для компании. Ну, хорошо. Если на этот веб-сайт идет большой трафик, там десятки тысяч человек каждый день, там, так далее, вы захотите больше его оттестировать. Если пользователи сайта, это, ну, буквально там несколько десятков сотрудников там какой-нибудь компании, то, может быть, и не нужно такого большого, дорогого усилия по тестированию. Это должно быть сообразно с теми обстоятельствами, при которых идет разработка. Задачами, целями, таргетируемой аудиторией там, и так далее. Михаил, вы говорили, что Светлана работала в Microsoft, правда? А в каких еще известных компаниях работали или хотели, могли бы, хотели стать программистом? Мы не хотели стать программистом. Где работала Светлана? Я из известных компаний, я лично работал только в Лотусе. А все остальные были не такие известные. Стартапчики там всякие. Света из известных компаний работала в Зироксе, в Информиксе, в этот самый антивирусный, забыл, Макафи. Ну вот в Microsoft. Еще там в паре стартапов было. То есть она у нас как бы больше по большим известным компаниям, чем я. А, я в Борланде еще работал. Я работал в Борланде и в Лотусе, в двух таких больших известных компаниях. У вас на канале был уже давненько. Ну, хорошо. Зашел вот на стрим. Хотел бы узнать ваше мнение про войну и когда она закончится. Прошу ваше мнение в целом о ситуации, что делать. Очень много неизвестного в этом во всем. Для того, чтобы война закончилась, значит, нужно вооружить Украину до зубов. И чтобы российскую армию отмордовать до крайней степени. Чтобы она уже как бы... Чтобы, ну, ей надо нанести поражение на поле боя. Соответственно, ее надо вооружить. Украинскую армию надо вооружить. И разрешить бить... Куда угодно, как угодно, сколько угодно и так далее, по потребности. Вот. Но сможет ли Трамп принять такое решение, я не знаю. Это как бы отдельный совершенно разговор. Вот. Поэтому сказать, когда закончится, мы не можем. При каких условиях можем, а когда, мы не знаем. Вот. Сейчас модно исследовать свой род. Всегда были люди, интересующиеся своим родом. Генеалогическое дерево. Вы знаете свой род? Ну, дальше, чем про дедушки, про бабушки, мы не знаем. Вот. Мы знаем дедушек, бабушек, но мы их лично, я их лично знал всех. Вот. А про дедушек, про бабушек я лично не знал никого, но есть какая-то информация там про них. По мелочи. То есть, про дедушек и бабушек мы подробно знаем, а про прадедушек и прабабушек только в самых общих чертах. В самых общих. Пара видео у вас есть в часах. Ну, когда-то я носил, когда-то давно. Правда, не помню, каких годов. Ну, давно носил. Я когда стал эзотерикой заниматься, вот, там нам сказали, что не надо ни кольца, ни цепочки, ни часы, вот это все... мешает прохождению энергии по меридианам. Вот, так что. Ну, я с тех пор потихонечку отхожу. Вот, видите, у меня цепочечка есть, и там колечко одно в другое есть, а так... Могу и часы тоже, но они тяжелые просто. На руке, знаете, привык, когда легко. А, все, Майкл Джонсон избран спикером Палаты представителей, теперь будут... 6 января утверждать Трампа. Я не сомневался, что это пройдет довольно легко. Со второго раза избрали. Ну, замечательно. Можно микрофон поближе? Можно. Чего же это? Микрофон дело такое, можно и подвинуть. Так. Микрофон. Есть видео с рецептом ветчины от Светланы. Рыба в сыворотке. Обалдеть. Есть рецепты. Значит, есть два плейлиста. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Один. Есть плейлист на канале Портнов блог. Есть. Ну, давайте я, может быть, туда пойду сейчас, секунду. Так, сейчас мы туда зайдем. Значит, мы идем сейчас на канал Портнов блог. Секундочку, что-то он там грузится. Нет, нет, мы в самом разгаре. В магазин тогда чайку мне еще налей, чтобы так горяченький был. Ну, не разбавлю, налей. Я, этот я допью, а ты мне налей.
Ну, выпей все тогда. Все выпей.
Да. Значит, вот этот канал, вот у нас плейлисты. Вот у нас плейлисты. Вот продукты и рецепты, пожалуйста. Вот он, этот самый плейлист. Сколько их там, давайте посмотрим. Ну, тут дофига, на самом деле, вот. Пожалуйста, тут много. Я думаю, что, наверное, какой-то такой плейлист есть и на основном канале тоже. Есть такое подозрение. Все, мы уходим. Мы закончили, уходим отсюда. А я что, не показал? Или что? Я не понял. Так, сейчас. Странно. Вроде мне казалось, что мы сделали. Сейчас. Еще разочек. Так. Смотрим, что у нас там. Окей. Да. Значит, еще раз. Мы идем на Портнов блог. Мы идем на плейлисты. И вот у нас есть плейлист. Называется «Продукты и рецепты». Вот он. Этот, вот он. Сколько на нем видео? 34 видео. 34 видео. Ну, в общем, довольно много. Пельмени, водочки, шарлотка. Квасим, ферментируем. Но это не в сыворотке. Ну, в общем, есть. Я стараюсь туда стаскивать, на Портнов блог. Он такой семейный, как бы домашний. Я стараюсь туда стаскивать. Так, все, возвращаемся к светлому образу. Да, спасибо, Светочка. Спасибо. Что делать с соседом, который угрожает нашей собаке? У нас мини-голден-дудл. Мини, маленький. Девочка. Очень добрая, но почему-то гавкает на его двух собак. Сосед постоянно говорит гадости и угрожает ударить нашу собаку. Угрожает ударить нашу собаку. Ну, я вам скажу так. Гавкать не запрещено. Вот на то собака, чтобы гавкать. Ударять собаку, он будет иметь дело с полицией. Значит, она имеет право гавкать. Имеет право гавкать. Вот и все. Ничего такого нет. Наверное, собаки такие уже уроды, как он сам. Поэтому, ну, гавкает и гавкает, ничего страшного. Значит, вы ему скажете, что если он ударит вашу собаку, то вы вызовете полицию. Нет такого закона, чтобы собака не гавкала. Понимаете? А, мы звонили в полицию, но там сказали, что пока он ничего не сделал, они не могут никак реагировать. Ну, в общем, да, да, пока он ничего не сделал, они не могут. Вы ему скажите, что вы звонили в полицию, да? Скажите соседу, мы в полицию позвонили по поводу твоих угроз. Значит, они сказали, что если только он что-то, значит, сделает собаке, то он будет иметь дело с полицией. То есть, что вы под защитой. Скажите ему, что звонили в полицию. это может на него подействовать положительно. Красивый такой лось. Ну, красивая, мощная такая женщина была, мощная, холеная, знаете, лет, может, 45, но такая прям белозубая. Да. По поводу иммунитета. Раньше, весна, осень, обязательно заболевал. Начиналось с горла и вниз, ужас какой. Горло начинало першить, и все по схеме. Потом попробовал прополис, очень хорошо, на базарах продают. Ничего не стоит. Да, нет, ну, конечно, есть очень много таких средств, которые повышают иммунитет. Там, вот, витамин С люди пьют. Там, знаете. Но я говорил, фрукты кушайте. Выполнил, не выполнил обещание. Объективности ради. А кто ж ему, боцману, давал? Выполнил. Кто ж ему давал? Вы странные очень. Никто никому ничего не дает. Это политическая работа. Если ты не в состоянии ее делать, ты не в состоянии ее делать. Но что теперь делать? Вы посмотрите, как Байдену не давали. Вот уж прям я не знаю что. А тем не менее, при Байдене, за первые два года байденовской администрации, когда у них было большинство и тут, и там, маленькое, но тем не менее, они приняли 8 законов двухпартийно. Двухпартийно, он договорился. То есть голосами одной своей партии он не мог этого сделать, а он принял голосами обеих партий. Я уже не говорю про все эти бюджеты, там повышение потолка заимствований и так далее, и так далее. Уметь надо, милый, уметь надо. А ты что хочешь, чтобы тебе дали? А что тебе? Вот ты президент, у тебя есть обязанности, у тебя есть две партии, значит, ты должен, тебе, давай договаривайся, ты же книжки писал, как ты дилы делаешь. Врал все, понимаете? А ты давай, покажи на деле, как ты делаешь дилы, как ты договариваешься. Да никак, просто никак. Он диктатор, он приходит и говорит, или я вас сейчас уничтожу, или вы делаете, как я сказал, вот и все. Он не способен. Это абсолютная патологическая неспособность выполнять политическую работу никакую. Поэтому и хаос, поэтому все это развалится, потому что он пытается диктовать в условиях, когда у него нет возможности диктовать. И дальше ему все виноваты. Все же виноваты, ему не дали, блин. А ты возьми. Тебя же назначили, чтобы ты взял, чтобы ты договорился, чтобы ты сделал. Ну не можешь, значит не можешь. Сори. Понимаете, если я чего-то не могу, это не то, что мне не дали, но я не смог. Вот я был на должности, ему ждали, у него была должность, у него были голоса в Сенате, голоса в Палате представителей, у него были советники любые и так далее, и так далее. А он не смог. И это неудивительно, эта работа очень высококвалифицированная. Байден, прежде чем стал президентом, 50 лет был во власти. 50 лет, он был много лет сенатором, он был 8 лет вице-президентом. Уметь надо. Объективности ради. Объективности ради надо уметь. А плохому танцору всегда яйца мешали. Ну, потому что он плохой. А хороший танцор с прекрасными яйцами, он их не ампутировал. Понимаете? Ну, пусть ампутирует свои яйца и дальше пляшет. Как-то пусть выкручивается. Это же его яйца, которые ему мешают. Михаил, педагогического мастерства вам не занимать. Ну, там особые тонкости были. Там было тестирование психологическое. Там много было таких. Эта программа, такой как бы, это был такой буткамп по мотивам мастер-дегри по психологии, педагогической психологии. Но люди, которые ведут в университете в Чикаго вот эту мастерскую программу, они сделали специальный такой буткамп для тех, кто работает и там не может два года на мастера, там полтора учиться, а вот такой как бы выжимку такую. Вот я в такой программе был. Красивый лось. Ну, типа лось. Но вот для меня лось — это такое воплощение мощи. Такое мышечное такое чудо. Красота такая, понимаете, он мощный. Только симптомы появились, откусил, как пол подушки жвачки, и во рту минут 20-30 покатал и выплюнул. А мог бы и проглотить, но уже много лет, кроме ковида, ни-ни. Только начинать надо осторожно. Бывает аллергия. А, это он выплюнул прополис. Понял, понял. Я тоже когда поджевывал в СССР. Мы... Где он продавался, я уже не помню. Но был, да. Ну и сауна хорошо. О, сауна. Что летом, что зимой. Но опять же, как организм воспринимает. Это правда. Мой организм сауну очень хорошо воспринимает. Так, значит, тут что-то нам... Я так понимаю, вы на политические темы не отвечаете. Отвечаю. Почему же отвечаю? А, как думаете, почему в РФ легализовали домашнее насилие? Я, честно говоря, не очень понимаю, что вы такое говорите. Вряд ли можно легализовать домашнее насилие. Вообще, путем смягчения наказания для мужа за избиение своей жены. Статью декриминализировали уже давно. Властям нужно пушечное мясо. Ну нет, ну просто нельзя же там 90% страны, чтобы ходило под статьей. Так, я думаю. Ну и потом, жена-то своя, что ее не побить? Она ж по-другому и не понимает. Добрый день. Всех с наступившим Новым годом. Здоровья, счастья, успехов везде, во всем. Главное, чтобы кончилась война. Михаилу большое спасибо за эфиры. К предыдущему сообщению про домашнее насилие. Я, поскольку в институте связи учился, то там, соответственно, военная кафедра была. И был один мужик, который, ну, там полковник там какой-то уже такой, в возрасте был дядька, участник войны. Значит, во время войны он служил в... Как, я знаю, как это называется. В общем, когда корреспонденция идет с фронта, цензором фактически был, когда корреспонденция с фронта идет в тыл, чтобы не сообщали никаких данных про воинские части, там номера, передвижения там, и так далее, и так далее. Вот. То есть он был военный цензор. Ну и, соответственно, как-то он случай такой рассказал, что муж давал жене инструкции, как по хозяйству там, в общем, все это. И письмо было мат-перемат такой, что просто взрослые мужики краснели. Ну, то есть, что-то невероятное было. В конце была приписка. Было написано: «Уважаемый товарищ военный цензор, убедительная просьба пропустить письмо как есть, потому что это единственный язык, который жена реально понимает». Так что, к вопросу о декриминализации домашнего насилия. «Добрый день! Всех с наступившим Новым годом! Михаилу спасибо!» А я уже, наверное, читал. Михаил и Светлана, могли бы вы вести канал, как вы, сама? А, нет, Михаил, а Светлана могла бы вести канал, как вы, сама? Или у нее другой стиль, характер, уровень занятости? Она хочет, чтобы мы вместе. То есть, ей хочется вести канал. Но в то же время она хочет, чтобы мы вместе. Ну, есть такое, вот слабость такая женская. Она хочет, чтобы мы вместе. Я ей говорю, это же твой канал, там, Портновблог. Она говорит, нет, это наш вместе канал. Но я считаю, что это как бы ее канал, она там главная. Я в одиночку, такое соло, я там не делаю, ну или стараюсь не делать. Это канал для Светланы, то есть, чтобы она могла там как-то себя проявить. У нас есть любители Светланы. Вот есть люди, которые хотят Светлану, больше Светланы. Там, ну, почему нет? Ей тоже хочется, но она как-то одна, то ли робеет, то ли что, я не знаю. Светлана сейчас учится делать обложки для видео. Она взяла, мы посмотрели разный софтвер, который для этого есть, но кончилось тем, что она взяла просто Photoshop и в Photoshop делает картинки. Если вы посмотрите на Портнов блог, то последние три видео там какие-то, это ее проба пера. Она сначала попробовала там чуть-чуть, потом немножко лучше стало, потом еще лучше стало. Мы будем совершенствоваться. Обязательно будем совершенствоваться. Я очень надеюсь, что у нас появятся какие-нибудь нормальные картинки. Можно картинки заказывать, мне не жалко там $5 заплатить за картинку. Проблема в том, что я не могу, чтобы там 3 дня ждать. У нас видео, они как горячие пирожки идут. Понимаете, я сегодня сделал 3, сегодня вывесил 3. Я не вывешиваю сегодня 2, чтобы осталось 3 на завтра утром. Я их все сегодня шурую, а завтра утром еще сниму, понимаете? Поэтому сегодня вот я с вами сейчас договорю, и где-то к 3 часам, у нас сейчас час дня. Через 2 часа должен появиться паренек, который заберет свои... Ну, пока что у меня только social security на него есть. Вот у него такое очень сочетание, словосочетание такое, в смысле имени и фамилии. У него характерное мусульманское имя и характерная еврейская фамилия. Такое вот, ну, вот типа там Двойра Иванова или там, я не знаю, там, ну, это еврейского с русским. Ну, вот его зовут Ибрагим, а фамилия еврейская. Вот я говорю, ну, там, Рабинович, допустим, условно. Там. Вот, вот этот самый Ибрагим, он должен подъехать, забрать свои, свой номер соцстрахования. А может быть, грин-карта придет сегодня. То есть, не исключено, что она сегодня придет. Должна была бы прийти, поэтому... А почту приносят где-нибудь в районе часа, вот так. Могут в 12 принести, в 11 редко. Обычно вот так 12, час, 2 часа. Поэтому я с вами тут отрублю до 2. Потом поеду в офис, посмотрю, что у нас там есть из этих самых номеров соцстрахования. У меня как на работу, у меня вот эти грин-карты, номера соцстрахования, у меня прям как obsession такая, знаете, я захватила мое внимание. И я вот прям religiously все это делаю. Я извиняюсь за смесь языков. Так, фанатично как бы делаю. Значит, как интересно, расскажите, пожалуйста, подробнее, если знаете про эти колхозы, чешские, немецкие, еврейские, никогда такого не слышал. Вообще, надо сказать, что Советский Союз, Россия, СССР, вот, ну все вот это вместе, вот это вот построение, Российская империя, до войны очень сильно отличалась от того, что после войны. Там было какое-то движение народов туда-сюда. Я могу больше сказать. Вот Белоруссия, как Советская Республика, да, Белоруссия, до войны в ней было 4 государственных языка. 4. Я, значит, если не совру, то, значит, один был точно белорусский, польский, идиш, еврейский язык, идиш. И четвертый я не помню. Вот четвертый, может, русский. Не могу сказать. Вот. Идиш был государственным языком, одним из государственных языков в Беларуси. Где вы сейчас это увидите, найдете там? Да? Ну, там было реально много евреев. Вот. И в Украине было много, и в Литве было много, и в Польше было много. Но вот сейчас не осталось нигде. Ни там, ни тут, ничего. Это вычистили, отгеноцидили полностью. Сначала немцы, потом коммунисты, в общем, все это так вот. Кто остался, разъехался. Такой вот. То есть территория, на которой жило, там, скажем, 100 лет назад, на этой территории жило 6 миллионов евреев до революции. 6 миллионов евреев. И если бы так, как бы без войн, без ничего, там сейчас, может быть, было бы 20 миллионов. И по факту там сейчас... Я не думаю, что есть 500 000. То есть на Россию, Украину, Белоруссию, Литву, там, вот, ей-богу, там не осталось ничего. Там, вряд ли есть 500 000. Вместо 20, которые должны были бы быть. То есть абсолютно такое место как бы выжженное. Так что чешские... Ничего не знаю. Знаю только, что... Чехии и немцы ушли с немцами, когда отступали немецкие войска, евреев всех поубивали. Там практически никто не мог уехать, это очень быстро все произошло, там эвакуации не было. Отец выжил, он в армии просто служил. Он в это время, когда война началась, он на Дальнем Востоке в пограничных войсках был. Это были войска НКВД. НКВД не только пыточные были, но была еще армия своя. И вот эта армия, собственно, даже в наше время, в советское, вот это вот пограничные войска подчинялись КГБ. Они были в ведении КГБ, Комитета госбезопасности. То же самое было до войны. То есть пограничные войска были в НКВД. Вот он там служил. А потом уже, когда война началась, их он под Москвой стоял, потом его послали. Он коммунист был. И его послали... Ну, их пол стоял под Москвой. В обороне Москвы, его послали оттуда учиться на офицера, на политработника, поскольку он коммунист. Он закончил Саратовское училище НКВД, политическое, политработников. И оттуда весь выпуск шел под Сталинград. Это 42-й год, где-то ноябрь. Весь выпуск шел под Сталинград, и там три человека, там была разнарядка, три человека отличников, значит, там на охрану Кремля. А он хорошо учился. И вот его на охрану Кремля. Потом, значит, из охраны Кремля была команда, из рассказов отца, команда была, значит, кто ниже 1.75 м, значит, убрать. Он был небольшой мужчина, там 1.68 м так около. Вот. И его отправили, значит, он был политруком батальона женского, который занимался сопровождением военных грузов. Вот. Так что такая там... Мне очень нравилась его фраза, я ему говорю, там... Я говорю, ну как эти девки-то, они, говорю, к тебе хорошо относились? Он говорит, что ты, говорит, я когда, говорит, там новую должность получил, говорит, прощался с личным составом, говорит, весь строй плакал. То есть, такие... Он нездоров был рассказывать, но когда рассказывал, мне очень нравились его рассказы. Вот. Теперь, значит, что там, идем дальше. Да. Что вы думаете о разных видах спорта? Бодибилдинге, кунг-фу, система Кадочникова. Не знаю ничего про систему Кадочникова. Пауэрлифтинг. А что я должен думать? Но людям нравится, они занимаются. Кто танцует, кто железяки таскает, кто борьбой. Чего же это хорошо? Кросс-кантри, это на лыжах люди катаются, насколько я понимаю. ММА. Ну, это такой, да, зрелищный такой вид спорта, боксе. Чем из этого или другого вы занимались в США? В США только бодибилдингом. Дядя Миша, вы бомбезно выглядели в восточном костюме. Спасибо, спасибо. У меня другого нет, вот он у меня на все случаи жизни. Я тут к узбекам пошел на какую-то вечеринку и тоже одел. И они так на меня смотрели осуждающе, что типа не наше, это не узбекское. Вот пришел какой-то казах или кто он там, киргиз. У них там еще дискуссия была, что это за наряд такой. Вот, так что он у меня, он и за Дед Мороза сойдет. Как-то раз там Хануку отмечали, я пришел в этой штуке и был в образе там, я забыл, как этого царя иранского зовут, там персидского. Вот я в его образе был, в этом же самом костюме, там один хрен. Михаил, мне кажется, вы говорили, что Саша не был принят в Стэнфордский университет. Почему так рано это определилось? У них система такая, что они заранее говорят. И, значит, просто у них рано, рано сообщают, я не знаю. Там берут всего 4%. То есть это очень-очень такие невысокие шансы туда попасть. Ну, мы на всякий случай подавали, почему нет. Мама Саши тоже подавала в Стэнфорд, ну, когда, в свое время. И у мамы Саши был, что называется, полупроходной балл. То есть ей сказали, что мы сейчас вот, может быть, тебя возьмем, но пока нет. И кончилось тем, что так она туда и не попала, а попала в Беркли, в университет Беркли. Саша тяготеет к тому, чтобы далеко не ехать от дома. Ну, то есть, не хочется жить дома, да, но хочется быть недалеко от дома. То есть, допустим, ехать в Нью-Йорк куда-нибудь там, да, в приличный университет, не очень хочется. Ехать в Южную Калифорнию, ну, то есть, можно, но если можно где-то ближе к дому, да, то хорошо. Саше понравился университет, ну, как бы мы смотрели на Беркли, если возьмут, и Дэвис. Это два громадных университета, так же, как Лос-Анджелесский, UCLA, там где-то по 30 тысяч, ну, там плюс-минус, ну, там 32, 33, 35, вот они такие. То есть там порядка 30 тысяч студентов в каждом из них, они громадные. Саше очень понравился Дэвис. Почему-то. Хотя вот Беркли выше классом там вроде бы и, наверное, UCLA выше классом, но почему-то вот Саше понравился Дэвис. Ну, дай бог возьмут, значит. Вообще тут очень принято, знаете, вот скажем, из наших мест очень принято ехать в Лос-Анджелес учиться, а в Лос-Анджелесе очень принято ехать в Северную Калифорнию, в тот же Дэвис, в тот же Беркли. То есть как-то вот дети, ну, уже как бы взрослеющие дети, им не хочется быть под крылом у родителей, прямо вот тут, вот прямо под крылом, а Саше хочется, ну, рядышком, так, чтобы можно было домой подъехать, если что. Хотели с мамой заказать продукты через интернет, но не работает банковский перевод. О как! Мама хочет утку к своему Рождеству. А почему банковский перевод? На карточку возьмите, в чем проблема? Почему надо банковский перевод? Я не очень понял, что там за проблема. А почему нельзя утку в магазине купить? Тут какие-то обстоятельства, которых, значит, Александрос нам не рассказал. Так, я чувствую, что это где-то в Литве происходит, судя по имени. Александрос Федоровас. Видимо, в Литве это все. Так, дядь Миша, я после 11 не шумлю, а ложусь в спадки. Ну, вы пример, как, знаете, как в наше время говорят, пионер, всем детям пример. Вот и хорошо, и спите себя, не шумите, это очень хорошо. Вы рассказывали про ваших предков, а был ли кто-то портной, о котором вы знаете? Портнихой была бабушка моя по папиной линии. Она вообще, надо сказать, что я видел ее продукцию, то есть, когда я был совсем маленький и приезжал туда, в, ну, там, скажем, 60-й год, 62-й год, вот тогда еще. Бабушка, ну, ей было там, может, 60 лет, бабушке. Так она, значит, это самое, она продолжала шить. И она не была такой тонкой, искусной портнихой, но она шила такие, знаете, рубахи. Вышиванки шила. У нее такие вышиванки красные были, классные были, но это уже было такое время, когда евреев не осталось. Вот, поэтому она шила уже для тех, кто был. Но в общем, да, замечательные такие вышиванки на белом фоне, так вот, и что-то она такое шила, да. То есть она была, но она работала как бы на дому, она не работала никогда в швейной мастерской, она просто такая надомница была. То есть вот кто-то закажет, она шила. А так она, в принципе, она никогда не работала по найму. Она всегда была при дедушке и как бы была... я забыл слово по-русски, как это сказать. У нас называется housewife. Домашняя хозяйка, так, наверное, да? Что первое приходит на память, когда вам из вашего детства, отрочества, юности, молодости... О чем думать начнешь, вот то и приходит... Так вот прям само по себе ничего не приходит. Какие-то переживания, что-то воспоминания какие-то. Я вот сейчас думаю про книжку, которую надо написать в этом году. О том, как я там, ну вот именно детство, отрочество. Ну школа, да, до конца школы. Вот я хочу этот период описать. И как начнешь думать, и вдруг какие-то детали выходят. Я даже не знал, что я помню такие вещи. И вдруг они выходят, и выходят, и выходят, и одна за другой. И я думаю, сейчас надо садиться записывать, потому что я потом могу не вспомнить там или что-то. То есть мне, прежде чем начать писать книгу, надо составить ну, какой-то план, какой-то перечень темок, маленьких каких-то эпизодов там и еще чего-то. Это просто, ну, валом валят, понимаете, как только начинаешь думать. Вот даешь туда внимание. И идет навстречу поток. Может, особенные путешествия. Вот я как раз недавно вспомнил, как в классе, наверное, в 7-м, в 6-м, от Дома пионеров была экскурсия. А я там какой-то кружок ходил, и мне предложили. Была экскурсия автобусная, все это бесплатно, естественно, в город Ростов-Великий. Почему Ростов... Я не знал о существовании Ростова-Великого до этой экскурсии, сами понимаете. Наверное, это Ярославская область, я подозреваю. Точно не скажу, можно посмотреть, но, по-моему, это Ярославская область. И поправьте меня, ребятки, если там кто-то скажет, или наоборот, подтвердите, если кто знает. Нас собрали там целый автобус детей и повезли туда. В Ростове-Великом был Кремль. Очень в запущенном состоянии. Вы не представляете, насколько это все было запущено. Но тем не менее, значит, ну Кремль, слушай, мы-то знаем Кремль-то, вот у нас в Москве Кремль, оказывается, еще где-то Кремль-то есть. Вот, значит, вот этот Кремль, и еще нас повели, я как сейчас помню, вот буквально. Могу вас провести там по коридорам. Фабрика Финифти. Знаете, какой Финифти? Вот, значит, там такими... шариками маленькими, металлическими, так вот, украшения ювелирные делают. Или полуювелирные, я уж не знаю, там, по какому разряду они идут, но в печь, там были печки такие, где-то все запекалось там и так далее. Ну, то есть, очень интересно. Какой-то целый мир такой, знаете, какая-то такая Россия, которой и не видишь никогда, когда в Москве живешь, пока доедешь, пока приедешь, пока там походишь, думаешь, неужели это все в нашей стране такое происходит? Ну вот, я просто говорю, что недавно вдруг всплыло в памяти, как мы туда ехали. Дядя Саша, Чечня – отдельное государство в составе РФ. А почему Саша? Если это ко мне, то я Миша, дядя Миша. Михаил, как сложились сейчас ваши отношения с блогерами Хвостовичем, Шушаник, Людой, Мариной, Могилка? Помните ли вы, что говорили, что Юра Моша вещал много неправды? Он просто проходимец, не то что вещал неправду, он просто жулик. Его сейчас депортируют, он проходит процесс депортации, он отсидел там пару лет. И за иммиграционное мошенничество его сейчас депортируют. А отношения с... Ну, если на сегодняшний день Шушаник куда-то пропала совсем. Мы с ней в то время, мы ни с кем из них никогда не были близки там как-то особенно. Но Шушаник, мы с ней пару раз вместе что-то снимали. Хорошая такая девочка была. Она мне очень нравилась такая. Как человек. Потом с Людой. Люда иногда заходит, там комментарий какой-нибудь напишет. Ну, я со всеми в хороших, я не ссорился ни с кем. Значит, Хвостович, ну, мы с ним разошлись как бы по принципиальным соображениям. Никакого общения нет. А Марина Могилка, мы периодически, вот я даже снимал, наверное, пару лет назад, или когда мы с ней ходили тут по Лос-Алтос, в грузинский ресторан «Беври», заходили там, что-то покушали, по городу прошлись. Мы с Марининой мамой чаще, наверное, общаемся, чем с самой Мариной. Она сейчас живет, они с мужем живут в Таиланде. Вот, и мы с ними иногда там можем поболтать. Вот. Помнится, вы говорили, что Юра Моша вещал много неправды. Ну да, он просто обманывал людей. Всем привет, а где лайки? А вот я тоже хотел бы спросить. Знаете, 290 смотрит, а лайков 138, даже не половина. Так, всем привет, а где лайки? Да, это было. Так, значит, тут что? Да, люди жалуются, что не могут найти работу в IT, когда рынок улучшится. Я вам скажу, что в самом лучшем рынке, вы даже себе представить не можете, какие были у нас эпизоды, времена были, когда просто мело все. Были люди, которые жаловались, что не могут найти работу в IT. Но когда рынок поджатый, шансов у тех, кто не готов, не умеет, не знает и так далее, кардинально меньше. Понимаете? То есть, если, допустим, человек, ну, ни ухом, ни рылом, там, ну, ничего, резюме дерьмовое, на вопросы ответить не может нормально и так далее, так, все равно таких людей подгребают, но других нет. Ну, в надежде, что они, может быть, подразберутся там как-то и пойдут. Но когда человек, даже знающий, например, ну вот сейчас такая экономика поджатая, даже он вроде мог бы там или что-то, но он не умеет вывесить профайл там ни на Дайсе, ни на Монстре, там он не знает, как делаются профайлы. Он, как, знаете, этот самый письмо на деревню дедушке писал, да, там, мальчик. Вот, пишет письмо на деревню дедушке, и куда он его там делал, я не помню, но письмо, адреса не было, чего не было, куда-то он в ящик бросил без адреса, и вот, значит, типа там он отправил письмо дедушке, заберите меня отсюда, там, сделайте божескую милость. Не получит письмо никто никогда. То же самое резюме, если у вас есть резюме, и даже оно прилично, даже прилично. Я постоянно разбираюсь с людьми, у которых плохо с поиском работы. Я не скажу каждый день, но каждую неделю один-два ко мне приходят. Вот от бывших студентов, от родителей, от их, от зрителей, от наших. Все время там, ну минимум два человека в неделю приходят и говорят, вот я не могу найти работу. Или там три месяца никто не звонит. Им не случайно три месяца никто не звонит. Они ничего не сделали для того, чтобы им позвонили. Почему они? Они не умеют, они не знают. Есть такие, которые у меня учились, и то же самое у них. Вот мама, недавно, по-моему, на прошлом стриме мне там мама обращается и говорит, вот там у меня сын, три месяца там никто ничего, значит, я смотрю, что он там делает, и так он же не сделал то, что положено. Ему сказали, что делать, и он не сделал ничего. Из того, что положено сделать, он не сделал ничего. Я говорю его маме. Пишу там, в скайпе у нас переписка. Я говорю, мама, говорю, мальчика. Я говорю, а хрен ли он игнорирует все, что мы ему сказали делать? Она говорит, он у меня самостоятельный. Ну, я говорю, вот и результат. Самостоятельный – это который в состоянии работать с другими людьми. Который, когда ему говорят, что сделать, может сосредоточиться на том, чтобы сделать то, что сказали, а не на том, чтобы сделать, как ты считаешь нужным, зная, что ты ни хрена вообще не знаешь. Полностью. Ноль. Понимаете? Ноль опыта. Единственный разумный способ для выживания такого человека – это встать вместе с теми, кто знает дорогу, и идти вместе с ними по этой дороге. Хрен ли ты сам там будешь-то по чащобе, там, через кусты продираться. Там нет дороги. Поэтому, значит, когда человек жалуется, что он не может найти работу, но все равно вот жалуется, живот болит. Ну, хорошо, а что я могу сказать? Ну, пойди к доктору. Я и здесь то же самое говорю. Пойди к доктору, приди ко мне, пожалуйста. Я посмотрю, что у тебя там идет, не идет. У меня есть три формата, в которых я функционирую вот в этой ситуации. Формат первый. Ну, я могу просто посмотреть, там что-то сказать. Или сказать, у тебя все нормально, делай, что делаешь, и все. Денег не стоит. У меня есть курс записанный, там 20 часов про поиск работы в США. Стоит $200 в записи. Пожалуйста, вот, там, за небольшую денежку можно там пойти получить этот курс. Я еще пойду посмотрю персонально, что он там сделал. Я проконтролирую лично, там какое-то время потрачу, тоже мне не жалко. Вот. Есть люди, которым надо заниматься. То есть они получают этот курс, который надо смотреть в записи. Они получают там меня в виде консультации. То есть я их веду, я добиваюсь, чтобы у них было резюме нормальное. Я добиваюсь, чтобы они там на платформах поисковых, чтобы они там выходили наверху в поиске и так далее, и так далее. То есть это как я это делаю. Вот. Если нужно там какие-то, значит, классы, есть в записи какие-то классы. Вот это стоит $1000. Есть люди, которые, ну, им надо по-серьезному. Я говорю, ну, пожалуйста, у нас вот есть курс, стоит $2500. Кстати, 21 января начинается очередная группа у нас. Вот у нас есть курс, стоит $2500. И там все по-серьезному. И туда входит вот все то, что за 1000. И резюме входит, то есть мы его тебе сделаем. И подготовка к интервью туда входит. И как вывешиваться на всех платформах, чтобы тебя там находили, чтобы у тебя звонков много было, чтобы ты не ходил, там 3 месяца резюме рассылаю, там никто, значит, никто не звонит. Вот чтобы этого не было ничего. Поэтому, если ты не можешь сам, ну, значит, ищи кого-то, кто поможет. Ну, а как ты хочешь? Когда рынок улучшится, ну, пусть подождет. Допустим, подождет полгода. Вот, значит, каждые полгода он, значит, работа в IT, ну, скромненько, допустим, он там начинающий тестировщик, там 70 тысяч в год, значит, за полгода 35 тысяч он не получит. Правильно? Это же выгодно, не получить 35 тысяч, там, чем заплатить 2,5 где-то. Или там 1000, или там 200, в зависимости от ситуации, понимаете? Поэтому так. Это все заслуженно. Это ничто не связано исключительно с рынком. Это на 90% связано с тем, что человек, вот он, как бы так себя позиционирует. Такая история. Вы когда-то носили бороду или усы? Нет. Вот чего не было, того не было. Если не секрет, вы с Благоверной по молодости долго притирались характерами? Нет, вообще не притирались. Мы молоденькие были совсем. Что у вас общего, какие отличия главных характеров? В США у вас были негласные типы конкуренция в карьере, развитии? Нет, ничего не было. Каждый сам по себе двигался, мы радовались друг за друга. Я Свету сделал тестировщицей. Позанимался с ней там несколько часов. И она пошла, нашла работу. На 27,52. Это были такие деньги, вы себе даже представить не можете, что это было. Это был, наверное, 1994, наверное, был год. Вы даже себе представить не можете, что это были за деньги, учитывая, что там было очень много овертайма. Она, когда первый чек принесла, там было 7 тысяч. 7 тысяч месячная зарплата. За месяц 7 тысяч. Это было... Боже. Это как если бы она сейчас 20-ку принесла. Дядя Миша, говорят, диктатура не пройдет в США, потому что на руках много оружия. Глупость. Только проблема в том, что оно в основном как раз-таки у трампистов, и они могут взять власть силой. Возможно, такое. Взять власть силой они не могут. Первое. Второе. Диктатура не пройдет не потому, что оружие. Диктатура не пройдет, потому что общество диктатуру не приемлет. Даже трамписты не приемлют диктатуру. Они же его выбирают. Они же невооруженным путем захватывают там и так далее. Они его выбирают. Вот он избран. Работай. А чего диктатура-то? У нас есть как бы там много вооруженных сил, таких как Национальная гвардия и полиция, и там, я про армию даже не говорю, чтобы порядок навести. Благодарю за рецепты здоровья вашей семье, Тюласточка. Кушайте на здоровье, что называется, бон аппетит. Или как у нас говорят вместо этого... У нас могут сказать просто «бон аппетит», как по-французски могут сказать. Но это так, утонченные люди, вот как мы с вами. А простые американцы говорят вот где-нибудь в ресторане, там тебе подают и говорят «enjoy your food». Да? То есть «получи удовольствие от еды». Михаил, вы бы могли теоретически жить в Израиле? Конечно. Это правда, что евреи в Израиле и СНГ отличаются очень. Ну, те, которые из СНГ в Израиле, они так, как из СНГ. Ну, тоже меняются, конечно, на месте. Но те, которые там коренные, ничего общего не имеют с теми, что в СНГ. Что вы думаете о празднике хасидов в Умане? Какое, блин, мне дело? Люди празднуют праздник. Я бы на их месте из этой Умани давно бы свалил в Израиль. Чего они там в этой Умани сидят, я понятия не имею. Там погрома какой-нибудь ожидаются, или чего они там ожидаются, пока русские их спасать придут. Зачем они сидят в этой Умане, я не знаю. Как вы считаете, Путин настоящий или это его двойник? А чего двойник-то, я не понял. Вот я так понимаю, что он временами там кого-то вместо себя подставляет. Вот, но настоящий Путин на месте, в порядке Путин. Вы что? Какую профессию или направление выбрать в жизни, чтобы заработать на жизнь в сегодняшних реалиях и с мыслью о будущих реалиях? Какую профессию? Понимаете, значит, выбор профессии в значительной степени определяется талантами человека, его предрасположенностью и так далее. То есть, когда вы выбираете профессию, вы выбираете ее из какого-то спектра, понимаете, вы не смотрите на все профессии, какие в мире есть, а вы смотрите на те профессии, которые более-менее соответствуют вашим интересам, представлениям о жизни там, и так далее. Вот, поэтому, чтобы заработать на жизнь, ну, а чем плохо? Профессия врача, замечательная профессия. А чем потом, еще раз, ну вот если вы любите собачек, я вам расскажу, у нас тут есть женщина одна, она раньше жила в Бэйэре, а сейчас она уехала в другой штат. Но иногда раз в год она приезжает там на неделю, может быть, на две, я не знаю. Останавливается у подруги. И что делает эта женщина? Она с помощью такой, знаете, как у дантистов, вот это вот, они там камень чистят зубной. Значит, вот у нас тоже дома есть такой инструмент, просто мы опыта не имеем им пользоваться. Вот, значит, такой инструментик для чистки камней у собак. У собак. Последний раз, когда мы ходили к ней, значит, это было 15 минут. Да, без усыпления, это очень важно. Вы можете пойти там в какой-то сервис, они собаку усыпляют и чистят. Она без усыпления это делает. Вот, люди не хотят, чтобы собака усыплялась, потому что там масса последствий может быть нехороших и так далее. Поэтому она за 15 минут $350. Значит, если она в час сделает не 4 собаки, а только 3, например, это 1000. Значит, $50 в час. То есть она за 2 недели зарабатывает на год и там уезжает себе обратно куда-то. Я просто чему рассказываю, что, может быть, вы этим можете зарабатывать. Я показывал людей, которые собачек моют, чистят. Она получает больше, чем инженер. Он, она. Свой бизнес там можно. Можно людей поднанимать там и так далее, и так далее. Постричь, помыть собаку – это большие деньги, и это по всей стране собаки. Понимаете? Вот, поэтому вы можете это делать дома, в гараже у себя там поставить и делать. А можете офис снять. Но офис это уже тогда подороже будет, себестоимость более высокая. Значит, поэтому надо делать то, что востребовано. Здоровье очень востребовано. Очень востребовано. Поэтому любые медицинские профессии будут всегда востребованы. Так я считаю. Вот, тем более сейчас бэби-бумеры стареют. Это же вообще страшное дело. Нехватка врачей. Бэби-бумеры. Я в середине бэби-бумерского возраста. Значит, еще 10 лет будут выходить люди на пенсию. То есть им там исполнится 67. Значит, еще 10 лет массово будет приток этих людей. И они же не умирают в свои там 67. Они еще поживут лет 20-30. Понимаете? И все эти 20-30 плюс 10. Значит, это считай там 30-40 лет от сегодняшнего дня. Будет дохрена этих бэби-бумеров, за которых надо лечить, за которыми надо присмотреть, которым надо, там, которых надо развлечь. Понимаете? Вот. Поэтому такое дело. Значит, ну, из того, что я вижу. Строительство. Всегда востребовано строительство. Посмотрите, вот эти, вот мы тут в Калифорнии, вот Руслан Хусниаров, да? Пожалуйста, значит, кондиционеры, системы отопления, системы охлаждения, электрика вот такая вот. Вот они нам ставили, например, в Санта-Крус, они нам, по-моему, и здесь тоже, по-моему, они же нам поставили тесловскую эту заправку электрическую. Вот такого плана сервис. Но еще раз, есть люди, которые кабинетные, а есть люди, которые рукастые. Рукастый может трак водить, но трак водить, чтобы хорошо зарабатывать, надо там по 2 недели отсутствовать дома. Это не каждому подойдет. Плюс геморрой. Вот. Но есть люди, которые с удовольствием бы это делали. А есть люди, которые с удовольствием занимаются вот, там, HVAC, да, там вот кондиционеры, там, вентиляторы, охлаждение и так далее. Есть люди, то есть рукастые такие. Сейчас очень востребована квалифицированная рабочая сила. Не имеется в виду интеллектуально квалифицированная, а рукастая сила, технишины, которые там роботов настраивают, которые автомобили обслуживают. Это все очень востребовано. Которые строительные работы выполняют. Квалифицированные строительные рабочие получают очень приличные деньги. Рабочий! Я тут смотрел, значит, из Central Valley, это такое место в Калифорнии, там производится примерно половина всех овощей и фруктов, которые производятся в Соединенных Штатах. Можете представить? Не зерновые, не мясо, а вот именно фрукты и овощи. Половина всего, что в США производится. И там речь шла в этом сюжете, который я смотрел, о том, что у них не хватает работников, даже нелегальных. То есть они говорят, у нас нет возможности там забрать. Если у нас сейчас начнут забирать людей, просто рухнет все, мы не соберем урожай, просто некому будет его собирать. И ему говорят, а почему же, вот есть же безработные американцы, пусть бы они собирали. Он говорит, никто не хочет. Он говорит, а почему? Он говорит, ну потому что надо в 5 утра там быть на поле, потому что там пыль, грязь. И так далее, потому что они не работают по 8 часов, они работают там, может, по 12, когда сезон уборка идет и так далее. Им говорят, а вы платите побольше. А? И тут интересный момент. Говорит, а вы платите больше. Он говорит, я нелегалам по $26 в час плачу, говорит он. И это не Кремниевая долина, где все дорого. Это Central Valley, где все очень дешево. Уже так дешево, я уже не знаю как. $26 в час нелегалам платят. У меня вообще такое ощущение, что в значительной степени вот это гонение на нелегалов, причем там как бы калифорнийский такой элемент выходит, что вот Калифорния, она как бы против, там она не хочет, чтобы местные власти, местная полиция сотрудничала с федеральными органами, там, где речь идет о некриминальных, да, что как бы мы защищаем наших некриминальных нелегалов, мы не сотрудничаем по их отлову и выдаче. И вот они хотят там сломать Калифорнию, там туда-сюда. Они в первую очередь хотят сломать Калифорнию экономически. Они хотят, чтобы Калифорния рухнула экономически. Потому что если в Калифорнии, из Калифорнии выкачать, я даже не говорю всех нелегалов, которые тут есть, там, не знаю, может быть, там 4 миллиона там, или 5, я не знаю, там 3. Но если выкачать даже 1 миллион, то рухнет вся экономика. Во всяком случае, сельское хозяйство рухнет полностью. То есть я думаю, что просто как бы задняя мысль такая, чтобы вызвать недовольство населения и как-то перевернуть Калифорнию там из либеральной в консервативную, я не знаю. Но я не удивлюсь, если мысль именно такая. Я помню историю с тем, как Трамп, когда было землетрясение в Южной Калифорнии, и нужно было федеральную помощь выделять, и Трамп говорит, а зачем мы им будем выделять? Они все равно за нас не голосуют, а мы им сейчас президент, гнида. Говорит, зачем мы им будем помощь выделять? И помощники ему говорят, вы знаете, вот эта местность, где произошло землетрясение, там как раз живут те, кто за нас голосует. Вот им показали статистику там по этим каунти, и сказали, ну хорошо, тогда дадим помощь. Вот эта гнида сейчас хочет разрушить экономику Калифорнии. Пожалуйста, ходи, в Техасе полно, там очень сочувствующее правительство. Иди из Техаса выгоняй, и во Флориде. Это же свои ребята все, правильно? Во Флориде забери нелегалов из Флориды, пусть рухнет туристический бизнес во Флориде. И сельскохозяйственные тоже, там апельсины растят. Пусть рухнет там. Забери из Техаса нелегалов, пусть они там больше мяса не производят. Ну и что там они еще производят? Пшеницу, может, растят, я не знаю, там степи большие, там, наверное, растет что-то, много чего. Вот, забери оттуда. Нет. Задача, вот, значит, на Калифорнию все это свалить, навалить. Калифорния рухнет, если начать отсюда гнать нелегалов. Это просто мина замедленного действия. Я в каком-то из стримов говорил, что... Ну, я рассказал то, что я там лет 10 назад, когда Трамп только приходил, первый раз в 2016 году, что была такая информация, что свыше половины нелегалов в США находятся здесь 10 лет и больше. 10, 20, 30, там, нет, больше 10 лет, свыше половины. Я как-то в последнем стриме там что-то об этом говорил. А тут новая информация, значит уже 80% нелегалов находятся 10 лет и больше. Прошло же 8 лет, знаете, за это время прошло 8 лет. Уже 80% находятся в стране 10 лет и больше. Они настолько интегрированы в экономику, что просто невозможно. Да, значит, идем дальше. Заработать на жизнь, да. Я лично считаю, если еще раз, есть люди не технические, понимаете, из инженерного я бы лично вот сказал так, что вот есть такое направление, где на стыке софтвера, механики и электроники, вот робототехника. Вот я считаю, что робототехника – это как бы там все будущее. И софтвер тоже само по себе, конечно, он будет развиваться, и электроника будет развиваться, это все будет развиваться, но там, где они на стыке. Потому что вот эти роботы, надо освободить людей от вот этого труда по сбору урожая там на полях, понимаете? Вот эта часть должна убрать простую вот эту примитивную работу, тяжелый физический труд. И вот там должна пойти робототехника, автоматика, вот это вот, я считаю, очень перспективно. Когда в 14-м, когда искала полезную информацию о США, нашла ваш канал. С тех пор и смотрю, Тюласточка. В те времена вы были единственной, кто рассказывал действительно полезную информацию для новоприезжих. Не, ну в 14-м году вообще никого не было, конечно, это абсолютно, да. В этом году мой первый юбилей в США, 10 лет. Ну что, поздравляю. Хорошо. Персидского царя звали Навуходоносор. Дай ему бог здоровья. Вот такой был человек. Да, значит, хотя и антисемит в сущности. Так, Ростов-Великий, Ярославская область. Ну, вот как я чувствовал, знаете, вот как чувствовал. Кремль еще есть в Великом Новгороде. Вот так вот. Что, три Кремля всего? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько времени по опыту занимает получение ССН? Неделю. Уже прошло полторы недели, как прилетели. Но, наверное, из-за выходных они могут долго идти. Ну, я вам скажу так. Обычно, ну, процентов 90 приходит за неделю. Ну, буквально накиньте пару дней на праздники. Дело в том, что не только они не работают в праздники, они более-менее работают. Но дело в том, что потоки очень большие. Просто их способность обрабатывать почту не увеличивается во время праздников. Вот, поэтому так. Накиньте пару дней. Но бывает и две недели, и три недели бывают. Иногда уже думаешь, ну все, уже не придет. Ну сколько, ну там две недели нету, уже все. Приходит. Черт его знает почему, я даже не знаю, что вам сказать. В основном очень-очень быстро, очень. Но что хорошо про номер соцстрахования? Вы можете зайти в местный офис Social Security Administration, SSA, Social Security Administration, и сказать, а мне не пришел. И они вам бесплатно на ваш новый адрес, там или какой у вас адрес есть, они вам вышлют. Но они могут только сказать, знаете что, давайте так, через месяц приходите. Вот когда вы с ними разговариваете, они говорят, если за месяц не придет, тогда приходи, мы тебе вышлем новый. И через два дня придет. Так. Скучаете ли по Олесе? Да, по Олесе скучаю. Не Олеся просто как девочка, она заглядывает иногда. Но Олеся как целый мир, там у нее этот офис был, и там можно было чайку попить, там кофейку попить, там какие-то девчонки молодые все время приходили, какие-то клиентки, я там видео снимал. И все такое. Как-то я был в более молодежной такой атмосфере. А так получается сам по себе. Типа бобылем. Как познакомились ваши родители? О! Это вообще интересная такая история. Значит, отец работал в Электростале. Он работал, служил. Там было ядерное производство. Там строили завод ядерный. Он там работал, что-то там происходило. И он работал в охране этого завода. То есть его там, часть, в которой он служил, работала на охране этого завода. А, значит, родители жены, родители моей мамы, бабушка и дедушка, значит, вместе с мамой, они приехали из Барнаула, где были в эвакуации, вместе с заводом, на который дедушка работал, он там был бухгалтером, их перевели вот в Электросталь. И была, да, бабушка работала переводчицей и учителем русского языка у немцев, которых привезли из Германии на ядерный проект, у немецких физиков. Она у них была, значит, переводчицей и преподавала русский язык частным образом. Они с ней рассчитывались продуктами, там, конфетами Мишка, сметаной. То есть отец рассказывает, что он когда к ним пришел первый раз домой, и там на стол накрыли, он ахнул. Что это был 47-й год, голодуха, карточная система, а у них там шоколад, там эти сметана, там такие деликатесы. Немцев хорошо содержали. Они продуктами рассчитывались за уроки. Мама училась в Москве, в институте, в станкоинструментальном, станкин так называемый. Она училась в станкоинструментальном институте, а на выходные приезжала родителей навестить от Электростали до Москвы. Ну, в наше время на электричке было 60 минут, может быть, такого плана. Может быть, час 10 там. Вот. И, соответственно, она к ним приезжала на выходные. И была женщина, которая знала и бабушку, и моего отца. Она где-то там в бухгалтерии работала на этом заводе военном с ядерным производством. Она знала и бабушку, и отца. И знала, что есть молодая, значит, там девушка типа невесты. Мама 24-го года, ей тогда было 22-23 года. Вот. И она подумала, здравую мысль подумала. Она подумала, если есть еврей, мужчина, и еврей, женщина, то надо их познакомить. Понимаете, как получилось? И она их познакомила. Причем она их познакомила мимо бабушки и дедушки. То есть она прям познакомила папу с мамой. Вот. Ну и вот так и они и поженились. А отцу пришлось брать разрешение на женитьбу. То есть он, поскольку, ну, МГБ, да, как-то это называлось. Вот. И, значит, он пошел по начальству и говорит, вот хочу жениться, это, значит, но мама работает с немцами. Вот они говорят, да, маму знаем, все нормально, там никаких проблем, женись. То есть пришлось брать разрешение. Здравствуйте, хотела спросить ваше мнение. Касаемо покупки недвижимости, чтобы сдавать в аренду. Окей. Есть ли смысл покупать, например, во Львове или Ужгороде? Или лучше искать за рубежом? Война, конечно, но... Просто знакомые покупают, и я задумалась. Как вам сказать... Недвижимость – большое дело, но это еще и хлопотно тоже, понимаете? Это же не просто вот вы сдаете и деньги получаете. За недвижимость надо присматривать. конечно, у вас там присутствует некоторая политическая нестабильность. Вот. Но я абсолютно не имею никакого понятия, ни малейшего, об условиях, так сказать, сдачи в аренду, о том, какие права есть у лендлорда, у тенанта. Я просто знаю, что в Евросоюзе, например, у лендлорда прав особо и нет. То есть, допустим, если у вас жилец не платит, то выселить его практически невозможно. В общем и в целом, не знаю деталей. Но вообще я большой сторонник того, чтобы была недвижимость, и чтобы так... Тут еще важно, растет ли она в цене. Знаете, если растет в цене, то вы не просто сдаете и получаете доход, а вы еще получаете в росте самой недвижимости. У нас называется equity. Если equity нету, то это менее привлекательно. То есть, если вы будете продавать, там хорошо, если свои вернете. Понимаете? Желательно, чтобы росло в цене. Михаил, здравствуйте. Я Automation QA. Это хорошо. Хочу свичнуться в девелопера. Еще лучше. На ваш взгляд, какой области через полгода будут охотно брать новичков и через год не будет лей-оффов? Или я неправильно размышляю? Понимаете идею? Трудно сказать, что будет через год. Правильно? Вы через год будете начинающим девелопером. Ну, конечно, вы как Automation можете написать себе там что-нибудь такое, вот, и так далее. Можете там пойти не сразу в девелопер, а можете сказать, я SDET, да? Software Development Engineer in Test. Это промежуточная такая категория, когда вы не столько автоматизируете, сколько разрабатываете инструмент для тестировщика. То есть там программируете немножко вот этот инструмент. Хотя сейчас на многих позициях они... говорят SDET, а фактически они хотят Automation QA. Но в принципе SDET это именно программист, который создает инструмент для тестировщиков. Можете на SDET. Чем выше квалификация человека, тем легче ему искать работу. Лей-офф может быть в любой момент, в любой компании, начхать на это. Ваша стабильность на рынке состоит не в том, что компания стабильная, а в том, что вы в случае потери работы можете пойти найти другую. Вам нужна высокая квалификация. Чем выше квалификация, тем легче. Чем выше ваша квалификация, как Automation QA, тем надежнее вы себя чувствуете. Но у вас уже есть профессия, она уже нормальные деньги платит. Вам не нужно сегодня быть в ситуации там пан или пропал. Понимаете, сейчас через полгода все рухнет, и вот тогда... Поэтому, если вы сейчас будете учиться на девелопера, а ситуация, допустим, она ухудшилась, и вы потеряли работу как Automation QA, вам гораздо легче будет искать работу как Automation QA, если вы будете знать какой-то язык программирования, какую-то среду разработки, какой-то там, я не знаю, стек технологий и так далее. Вы будете кардинально более высокого качества Automation QA. Кроме того, я считаю, что очень правильно внутри собственной компании двигаться. Если, смотрите, девелоперов тоже ведь не хватает. Не то, чтобы там они там на каждом шагу там пучками торчали. Поэтому, если вы уже в компании, вас уже там знают, вы можете у себя там спросить, например, ребят, вот я хотел бы там, ну, допустим, поговорить с development менеджером, если есть такой контакт, и сказать, слушай, вот я бы хотел переключиться в development, что посоветуешь, в каком направлении двигать? Да? И он уже, когда вам даст совет, он уже фактически как бы на себя берет обязательства. Да? То есть вы говорите, а я вот выучил. Он говорит, а ему уже деваться некуда. Он говорит, ну давай поговорим, а вот расскажи вот это, а покажи то. Понимаете? Чем больше люди вовлекаются в ваше движение, тем сложнее им потом от вас отбиваться. Они уже становятся соучастниками. Понимаете? Поэтому я бы так шел. Например. Кого вы смотрите из политических блогеров? Как вам Арестович? Арестович не смотрю, только когда они с Фейгином были, смотрел. Фейгина иногда смотрю. Гордон не смотрю. Ходорковский практически не смотрю. Редко-редко иногда что-нибудь. Пиантковский не могу. Я к нему хорошо отношусь, но он просто зануда. Одно и то же все шпарит. Соловей сумасшедший. Бацман. То же самое, что Гордон. Но я их, это самое, я от них отписался, чтобы они мне из ленты их убрать, потому что, ну не могу я, не могу. У Гордона бывают иногда очень интересные собеседники, все, не могу. Портников мне нравится вот из них, из всех. Вот вы его тут не упомянули, но я считаю, что из них самого высокого класса человек – это Портников. Как думаете, почему Украина не захотела продлевать транзит газа? Приднестровье на грани катастрофы. Ну, Приднестровье пусть Путина благодарит. Вот, но вопрос в том, что и себя тоже пусть благодарит. Но вопрос в том, что 5 миллиардов долларов Россия получает с продажи газа, и на эти 5 миллиардов долларов громит Украину. Ну, как же? Чего ж теперь? У вас есть выпускники, которыми вы особенно гордитесь? Можно без имен, просто есть кто-то такой особенный и успешный. Я бы сказал, что их очень много. Очень много людей и особенных, и успешных, и таких вот, ну, как бы, то, что надо. Очень-очень-очень много. Так что я бы не стал так вот как-то выделять. Я ими всеми горжусь. Тем, что они успешные, трудолюбивые, ребят хорошие, и как бы все у них хорошо. И работают, и дома покупают, и деток растят. И Америку любят. И дядь Миша иногда что-нибудь там напишут в комментарии. Какое ваше мнение о роли в истории и итоге жизни? Политковской, Новодворской? Да без разницы, честно. То есть настолько наплевать, вы себе даже представить не можете. Так, в Астрахани тоже есть Кремль. Да вы что? Видите, как сколько же их Кремлей-то, ё-моё. Вы слышали о блогере Антон Занин из Чикаго? Вы знаете что? По-моему, я когда-то давно о нем слышал. То есть последние годы нет. Но где-то он когда-то мелькал. По-моему, он не был из Чикаго тогда, он где-то еще был. А вы слышали, давно у Моши была тема типа иммиграция моделей? Я не знаю. Я Мошу же не смотрю, я зачем же он мне нужен? Михаил, вы помните, как радостно было в США впервые получить права, работу, купить дом, машину, получить грин-карт, паспорт? Ну, так давно все было, я не знаю. Ну, конечно, это было иногда радостно, иногда очень волнительно. Знаете, дом купить. Это больше большой стресс. И работу получить первую тоже большой стресс. Ее же делать еще надо тоже. Это не просто так. Машину тоже стресс. А если разбил? А если что? А если чего? Человека сбил, не дай бог. Там. Это все стрессово. Как, вы говорите, что ваша жена принесла первый чек 7 тысяч. И это был 94-й год. Даже в наше время это очень пристойная зарплата, получается $45 в час. Это не совсем так. А у нее зарплата была 27.50. 27.50. Но был очень-очень большой овертайм. И ей специально дали на пару центов больше, чем вот это пороговое значение для овертайма. Потому что если бы у нее было на пару центов меньше, ей бы за овертайм платили 1.5 ставки. А ей дали на пару центов больше, чтобы платить 1 ставку. Но даже получая 1 ставку с таким жутким овертаймом, она все равно вот получала какие-то жуткие деньги совершенно. То есть по нашим временам, а мы, вот я помню, мы так сидим за столом, она с той стороны, а я с этой. И она открывает конверт, у нее такие глаза, и она мне чек передает на мою сторону стола. А я смотрю, там 7 тысяч. Я ей обратно. И так этот чек несколько раз туда-сюда ходил, мы абсолютно... А, я вспомнил этого Занина. Он на велосипеде катался. Да. Он приехал, по-моему, по студенческой визе, потом ему делали рабочую визу и так далее, так далее. Я его помню, да. Я его помню. Вы говорите, что ваша жена принесла первый чек. Да. Ваша жена работала как автоматизатор. Ну, на первой работе, я думаю, что она была просто ручным тестировщиком. Но она стала автоматизатором, причем очень серьезным. Она очень серьезные вещи делала. Она получала 75 долларов в час году там в 96-97. 75 долларов в час. На автоматизации. Еще переборчивая такая была, еще не всюду пойдет там и т.д. Тяжело ли было получить этот оффер? Она плотно работала с кодом, с Linux. Нет, с Linux она не работала. Она автоматизировала на Visual Test, по-моему, поначалу. Я даже не знаю, она пользовалась ли еще чем-то, кроме Visual Test. Потому что когда она в Microsoft перешла, это был год, наверное, 98-й, там уже не было автоматизации. Так что она, наверное, на Visual Test ее автоматизация и закончилась. С кодом плотно, да, конечно. Расскажите, пожалуйста, о ваших знаниях психологии. О Викторе Франкле. Не, вы послушайте, вы что-то, как мне кажется, должны умерить свой аппетит. Викторе Франкле. Я читал его книжку, называется... сейчас я вспомню. «Man's Search for Meaning». То есть, «Поиск смысла человеком», если дословно переводить. Не знаю, я по-английски читал. Men's Search for Meaning. Очень интересно, да. Психология. Мне приходилось какие-то вещи там из психологии изучать, даже из физиологии, когда я занимался методами быстрого обучения. Но это, может быть, больше была педагогическая психология. А, там, так, такого плана. Гальперин, там, вот, такого плана. А Фрейд, Юнг, нет, это без меня. У нас все хорошо со законом для лендлордов. Это частное имущество. Так, камера встала, секунду. Я переключаюсь на другую, секунду. А почему-то оно не переключается. Нукси. Почему-то, друзья, не включается моя камера, что само по себе очень странно. Ну, надо ж так. Да. Ну, хорошо. Если камера не включается, я тогда вернусь на вот сюда, и будет просто застывшая картинка. Чудеса. Вот почему-то не срабатывает камера. Ну, что ж такое-то, ё-моё. Сейчас, секунду, я попробую проводочек там дернуть туда-сюда. Ой, так, я камеру перестартовал. Сейчас попробуем еще раз. Не-а, не берет. Ну, надо ж так, а. А, есть, появилось, окей. Да, все, появилось. Починили, друзья, починили. Что значит, все-таки не зря нас чему-то учили в институтах, правда? Связистов, анонистов. Так. Значит, это частное имущество. Права защищены, прописываются в договоре. Выгнать можно, если что. Цены выросли, несмотря на войну и так далее, не падают. Ну, смотрите. Я лично очень-очень за. Вот. Если Украину раздербанят, то, может быть, Львов там и это, западную там в Польше отдадут. Я не дай бог, конечно, но просто я к чему говорю. Главное, чтобы в Россию не попал. Какой язык программирования лучше всего начать изучать в 40 лет? Такую, чтобы он всегда был актуален. Насчет всегда актуален никто гарантии не даст. Вот честно скажу. В 40 лет, я бы в 40 лет сказал, займитесь веб-программированием. Томми, мальчик, пришел малыш ко мне, иди сюда, ты мой хороший. Вот он такой мальчик. И, стой. Иди сюда. Вот. Займитесь веб-программированием. HTML, JavaScript, вот туда. Ну, ты хороший пес. Ты сладкий песик, ты. У меня ничего. А, есть. Сейчас мы его подкормим. Он уже внимательно смотрит, что я в карман лезу, видите? Да. Нет, Томми, иди сюда. Ты зрителям должен показаться. Вот, зрителям покажись. Вот. Вот такой хороший псина. Вот. Интеллигент духа. Его папа смесь шнауцера и пуделя. Называется шнудл. Шнудл. Так что он у нас наполовину еврей по папе. Папа шнудл. Вот. Ладно, давай. Иди в синагогу. Иди. Так. Все. А мы продолжаем. Он тут поспал тут, оживился. Так, значит. Я очень как бы люблю все, что связано с недвижимостью, но еще раз, местные условия все определяют. А, какой язык надо изучать 40 лет? Займитесь веб-программированием. Оно проще. И оно очень наглядное. Знаешь, там поставил точечку, раз, оно на экране у тебя сразу видно. Там написал строчечку, оно раз на экране. Очень-очень хорошо. А, пройдет пару лет, уже там посмотрите. Но, понимаете, история. Нет такого языка программирования, чтобы всю жизнь на нем писать. Я вот помню за 30 лет в США, 34. Ну, хорошо, вот я пришел в индустрию там, в 92-м году, 32 года. В это время переходили с C на C++. Прошло 10 лет не прошло. 10 лет не прошло. Стали переходить на Java. Потом еще немножко прошло. Пошел Python, пошло JavaScript. Там, ну, для разных задач разные. Там PHP, там, я не знаю, там, что там еще. Perl и так далее. То есть человек пишет на том языке, на котором надо писать. Это профессия. Профессия состоит в том, что на каком надо, на таком напишем. Понимаете? Ну, подбирает язык и дальше идет. Поэтому всегда был актуален, это вы просто не понимаете смысл профессии. Всегда должно быть актуальным ваше знание, ваш профессионализм, ваша подготовка должна быть актуальна. Тогда вы будете любой язык подхватывать и дальше с ним идти. Почему с таким умищем и после физмата вы стали именно тестировщиком? Почему Светлана работала в более престижных фирмах и чем ваша специальность отличалась от США с женой? Тестировщиком я стал случайно. То есть меня привели на работу программистом. То есть я подучил C, почитал книжечку, там написал что-то такое, потренировался. И меня привели на интервью. А на интервью... У меня другой работы нету, мне начать надо, мне же все равно с чего. Он говорит, будешь тестировщиком? Я говорю, я не знаю, что вы имеете в виду. Ну, конечно, буду. А почему нет? Скажите, что вы имеете в виду, я сделаю. Потом тестировщиком я с первого дня-то был автоматизирован. Мне в первый день мне принесли коробку и сказали, вот это вот Microsoft Test 1.0. Вот будешь автоматизировать. Я автоматизировал. То есть я с первого дня был автоматизированным тестировщиком. Ну, я еще и ручного не знал, поэтому я параллельно. Я ручное, автоматизированное там, и так далее, и так далее. Я был кодирующим тестировщиком. Это первое. Второе. Я школу эту начал. Понимаете, я за первые пару лет поменял несколько мест работы. То есть, если на первой работе я в основном, ну, скажем так, в основном работал вручную, но надо было понять, что за профессия, и немножко автоматизировал. На второй работе я, так случилось, не автоматизировал, но я стал мультимедией заниматься, там разобрался немножко. На третьей работе я уже в Борланде, я уже стал по-серьезному автоматизировать. Я занимался практически только автоматизацией. И с этим я начал школу. Вот, собственно, и все. Ну, и мне было 36 лет, когда я начал, понимаете, а когда я начал автоматизацией заниматься, мне стало там, мне было 38, там, 37, 38. Поэтому, ну а как? Вот так и было. Мне же не было 24. И 28 мне не было. Если бы судьба повернулась иначе, я в 36 стал бы программировать, там на C, на C++, ну вышло так. Ну я был бы программистом, ну тогда не было бы никакой школы. Ну или там была бы какая-то, но не такая. То есть не было бы вот этого всего вокруг бы не было. Поэтому меня так провидение провело грамотно. И у меня талантов много разных. Вот, поэтому есть технический, есть педагогический, есть какой-то человеческий, там, я не знаю, ну много разных. Поэтому что вы меня хотите минимизировать вот в какую-то там точку? Да полно народу код пишет. Без меня напишет. И без меня оттестирует. Я же на другом уровне работаю, я жизни человеческие меняю. Это то, чего большинство людей, которые пишут код, даже понять не могут. До тех пор, пока им самим не нужно, пока жена вот там получает $15, а я приходит ко мне и начинает получать 40. Вот тогда они понимают. Понимаете? Они думают, что писать код, вот так же, как вы думаете, что писать код это работа, а все остальное это там ерунда. Писать код ерунда. Писать код можно научить. Вот буткампы есть. Там за 3 месяца учат код писать. Вот этот самый, как он там называется, хэк-реактор. Буткамп, у него отделение по всей стране, во многих городах. 3 месяца. Берут людей, учат их 3 месяца там, на JavaScript, там, MongoDB там, и так далее. На работу идут 105 тысяч там, получают на старт. Программиста склепать ничего не стоит. Ну, тоже, конечно, нужно знание, там нужно понимание, там еще что-то, какая-то работа за этим идет. Но это массово. Вот меня такого, как я есть, массового нет. Я штучный. А вы хотите меня на поток поставить? Зачем? Квартиру в новострое с ремонтом сдают по хорошей цене. Ну, замечательно. Михаил, вы были в Гранд Каньоне? Да. В долине президентов? Нет. Флагстаффе? Да. Седоне? Да. Канаде? Да. Чем вам, за исключением климата, понравился Даллас и Майами? Я Даллас особо не видал. Так, мы там по делу были. А Майами... Моя там прикольно, но я бы там жить не стал, конечно. То есть, как место для жизни абсолютно не для меня непригодное. Кажется, 12 Кремлей в РФ. Боже, куда же им столько? Хороший политик-блогер Владимир Милов. Рекомендую вам. Спасибо. А вы любите выпить алкоголь и какой? Я могу за компанию особенно. Я сам не буду, но за компашку. Ну, во-первых, там... Вино хорошее, красное. Вообще, я мускаты люблю, но я себе не позволяю, потому что сладкие. Значит, хорошее красное вино. Так, в принципе, коньяк хороший. И водочку хорошую можно. И виски хорошие можно. Главное, чтобы качественный алкоголь такой был хороший. С удовольствием. Ну, по чуть-чуть. Портников лучший аналитик. Ну, мне нравится, да. Гуля, учите тот язык программирования, на который есть спрос в вашем городе. Или переезд. В РФ выбор PHP и OneS. Нет, OneS точно не учите. OneS точно не учите. Это абсолютная помойка без международной конвертации. Это просто гарбич. Это вообще в любой дыре и платят хорошо. Окей. PHP... Еще раз. С точки зрения международной конвертации, PHP тоже не то. Ну, еще раз, смотря что вы хотите, я не знаю. OneS это просто позорище. Что здесь происходит? В РФ час ночи вроде, а у нас веселуха. Так, Михаил, привет вам из Карелии. Бывал. На Кандалакшском, за Кандалакшском заповеднике был. Остров Великий. Живем в панельном доме с прекрасной слышимостью. Паяконда, вот местечко такое там было. В панельном доме с прекрасной слышимостью соседей. Ну, я вас понимаю. Так получилось, что они диковаты. Так вся страна такая. Думаем, лучший вариант это переехать. Как считаете, стоит жить рядом с дикарями? Я бы не хотел жить рядом с дикарями. Ну, а куда вы переедете-то, если... С дикарями. Я не знаю, если вы там где-то в пределах, так сказать, отечества, то вы от одних дикарей к другим переедете. Томик просится на улицу в туалет или были казусы? Томик просится, да, он может, так он там подойдет, и видно, видно, что в туалет хочет. Но обычно он, во-первых, у него там большие объемы, где там все это хранится в организме. Он может довольно долго, так сказать, не проситься. Но мы утром выходим, мы часа в 4 выходим, то есть он по полной там отрабатывает, все такое. Я могу вечером перед сном его вывести, там под дерево у нас растет. А так нормально. Ну что, друзья, я смотрю, что мы дошли до конца всех наших комментариев. У нас на максимуме было что-нибудь 329 зрителей. Сейчас вот у нас 311. У нас 186 лайков. В общем, все хорошо. Все хорошо. Первый стрим, мы считаем, у нас прошел удачно. Вот. Все, ребятки, счастливо. Спасибо всем, кто был, всем, кто с нами. Мы сейчас, я сейчас поеду в офис, может быть, это самое, там отдам человеку его документы, в смысле, номер со страхования отдам, а если, может, грин-карта пришла, я грин-карту отдам, я засниму что-то, если будет. Еще раз напоминаю, для тех, кто интересуется, следующая группа у нас онлайновая в Портнов Computer School будет 21 января. 21 января. И учитывая, что сейчас народу немного в группах, да, это не то, что там 200 или 300 человек, как у нас бывало там пару лет назад, поэтому сейчас может быть легко там, ну вот сейчас группа идет там, по-моему, 22 человека. Вот эта группа даже еще меньше будет. Поэтому, если вы хотите как бы подучиться, и вам существенно, чтобы было больше персонального внимания за те же деньги, вот, то вот есть группа 21 января. Такая история. Все, друзья, счастливо и до новых встреч.